Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.02 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 26 августа. Вот что у нас с вами на календаре. А здесь в эфире «Говорит Москва» стартует одна из лучших программ о лучших друзьях каждого мужчины. А на самом деле единственное неповторимое, естественно, зовут меня Роман Щукин. Доброе утро. Приветствую вас, мужчины. И не мужчины тоже категорически. А что случилось? А что случилось? Говорит он мне. Вот я его прям неожиданно. Вы знаете, когда вы захотите устроить джигитовку и стать лихим парнем, настоящим лихим парнем, убедитесь, что следующий светофор не в 300 метрах от вас, а цикл его не равен примерно 10-15 секундам, и потом снова красный. Потому что можете оказаться в нелепой ситуации. С объектом ваших ерзаний вы остановитесь на пустой дороге на красном светофоре, и будет нелепо. Придется как-то смотреть в сторону, делать вид, что я тут вообще случайно. Так вот я спрашиваю, зачем? Зачем, я говорю ему, вы, молодой человек, на пустой дороге устраиваете чрезвычайно дерзкие аварийные ситуации? Спрашиваю я. Это одна из тем, которую мы здесь обсуждаем с вами. Особенно она меня волнует в 6 утра. А когда это происходит в 5 с копейками, на действительно совершенно пустой дороге, меня это интересует. Но светофор, где левая налево, правая направо, а средняя прямо полосы движения. И там после перекрестка одна полоса всего лишь для движения прямо. Собственно, поэтому и перед перекрестком прямо едет только одна полоса. Из крайней правой, которая по стрелке направо, на цивике на своем, вырывается, пытается потом втиснуться мне в бок, как это часто бывает. Но чтобы втиснуться потом в свою полосу, это получается не очень успешно. А потом случается красный светофор. И все равно же нам стоять 18 секунд на красный. Я спрашиваю, стоим в полутора метрах друг от друга. Я спрашиваю, а чем продиктована такая нелепость, такое нелепое поведение? Чем оно продиктовано? Какой необходимостью? Победил или как? Желание победы. Действительно, молодой человек выглядел убедительным. Он хлопал ресницами и задавал все время один и тот же вопрос. А что случилось? А что случилось? А что произошло? Искренне не понимая, что произошло. И тут меня осенило, что вполне может быть, други, мы бьемся с вами с ветряными мельницами, не понимая, с чем мы сражаемся. Вы же понимаете. Ведь для того, чтобы лечить проблему и победить проблему. Победить, я не знаю, если вы не полководец в душе, тогда скажите так, справиться с ней. Или, может быть, вы предпочитаете греко-римскую, тогда побороть ее, эту проблему. Нужно четко понимать, с чем ты собираешься справляться и что ты собираешься обороть. Так вот, я думаю, может быть, действительно, большинство из тех ситуаций, которые приводят к большинству проблем на наших дорогах, они возникают не потому, что человек со злым умыслом, или, может быть, находясь в раздрае, но при этом понимая, что он делает, вот это все совершает. А может быть, тупо просто не понимают. Может быть такое, что просто тупо не понимает. Не знает, что нужно смотреть на знаки, на светофоры. Потому что если ты прощелкал клювом, то нужно не пытаться исправлять ситуацию следующим образом, ухудшая ее. То есть подрезать людей, создавать аварийные ситуации. А чуть сбавить темп и понять, все, сейчас я прощелкал, действительно неправ, спокойно. Сейчас давайте проезжайте, я сейчас встроюсь здесь и тихонечко, аккуратно. Может быть, просто не знают, Может быть, просто не хватает что-то в нашем обучении будущих водителей такого, что давало бы им инструментарий для решения сложностей. Ну, просто нет инструментов у человека. Он их хотел бы действовать, он, может быть, каким-нибудь иным инструментом. А в руках у него только молоток. А мы с вами прекрасно знаем, что если единственный инструмент, которым ты можешь работать, молоток, то вокруг все превращается в гвозди. Что там еще раз хочется спросить у меня с нашими автошколами, с преподаванием и вообще с программой? Позволяет она выходить из автошкол человеку, ну, хотя бы с начальным пониманием процессов, происходящих в таких, нужно сказать, крупных городах, как Москва, с довольно сложной транспортной инфраструктурой? Как вы считаете? Согласен, согласен, пока не считаете. Ибо не проснулись еще. Ладно. Что это я все о сферах и каких-то? А вот это вот, когда нужно просто-напросто глотнуть кофейку, принять пилюльку и только потом спросить: а что случилось? Что, собственно говоря, у вас здесь происходит? Ютубчик подсказывает мне, что можно посмотреть стрим программы «Моторы» с Романом Щукиным. Спасибо, дорогой. Так и сделаю. И всем желающим посоветую. В Ютубе. Ютуб-канал же. Говорит Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. Заходите, это бесплатно, без регистрации и смс-оповещения. Валерия Шабалина принесла сборной России первую золотую медаль на Паралимпийских играх, став лучшей в плавании на 100 метров баттерфляем. Это случилось еще накануне. И тут я читаю ваше сообщение, что радуют паралимпийцы наши. А что еще? Сейчас я почитаю. Российский пловец Роман Жданов с мировым рекордом выиграл золото паралимпиады в Токио на дистанции 50 метров. Россиянка Анастасия Гонтарь взяла золото паралимпиады в Токио в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем. Конечно, тогда я понимаю, о чем вы говорите. Это я сейчас пролистываю быстренько телеграмчик. Несколько чемпионов летних Олимпийских игр в Токио из Китая заявили о том, что покрытие их золотых медалей отслаивается, сообщает китайский информационный... А, это про другое, это не про наших паралимпийцев. Я купился на слово «олимпийских» с большой буквы. Прикиньте, отслаивается покрытие золотых медалей. Ну, я бы так сказал... Каков вид спорта такова и медаль? Об отслаивающемся золоте с медали заявляет чемпионка в прыжках на батуте среди женщин. Это, кстати, вопрос, а золотые медали, они действительно золотые? Ну, то есть, как бы, это, она полностью из золота, или это только золотое покрытие? Как обычно, или от Олимпиады к Олимпиаде, от состоятельности страны к состоятельности стране это может отличаться, состав золота там. МВД РФ окажет визовую поддержку афганским студентам и курсантам, обучающимся в России. Читаю я здесь же в ваших телеграммах. российским студентам, обучающимся в России, можно показать поддержку? Я так, просто на всякий случай спрашиваю. Хорошо, Изя Шниперсон. Да все просто потому, что китайцам дали китайские медали золотые. Японцам японские, американцам американские. Но наши тогда точно должны быть из чистейшего золота. Это само собой разумеется. Алексей Земцов, доброе утро. Изя Шниперсон, приветствую. Сергей Волк, товарищ майор, ваш слушатель, наша слушательница Сергей Чайковский, сталкер. Здесь еще Руслан Т, Гарри Шпротер, Галина, доброе утро, Хром, Геннадий, Игорем, Дмитрий Анатольевич, Евгений Пантелеев, Сергей Чернышов, Кактус Клан, это очень хорошо, Фандорин Седой, Вовка, Владимир Вес 13, еще Андрейка, 2 Андрейка, деревенский парень, Надежда Шех, Ватрушкин и лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере уже оставили свои сообщения. Ну а вы-то что? Заходите. Здесь тоже можно особо не париться, просто бот-мессенджер говорит, МСК-бот, латиницей в одно слово, как слышится, вот так и пишется, говорит МСК-бот. Пишите. И звоните заодно. Да, нужно уметь иногда вот так вот и здесь тянуть, и там тоже все вместе, чтобы и впереди, и сзади. 7373948 по 495-му, 7373948, телефон прямого эфира. Прямо сейчас спрошу. Да чего уж там, уже спрашиваю. Как у вас с движением? Как ночные осадочки сказываются на его интенсивности?
В движении.
А вот и она. Рубрика 7373948. 495-й код. Где стоите, как стоите, из-за чего стоите. Младший нормально идет на поправку. Вкушает все прелести от этого самого. Выхода из наркоза, чтобы отойти от наркоза. Спасибо всем, кто волновался. Гигантское спасибо всем, кто написал слова поддержки. На лице было умиление, радость, смущение и много всего, когда отправил ему все ваши пожелания и все слова, и всю поддержку, и все вот это. Это было прямо вот, ну, хорошо. Ему все очень понравилось. Да, 7373948, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе утро, доброе, приветствую.
Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте.
Еду по МКАДу, да, внутреннему, в сторону Калужской. Вроде все нормально. А по поводу диареечков, о которых вы говорите,
да,
это просто у них в крови, по-моему, как человек стоит, например, без очереди, лезет.
Да.
Вот так и здесь.
Или вот это, или окурок в окно выбрасывает и потом не понимает, когда ему говоришь. Хорошо, да, ли, да, хорошо, да, ли, когда... Я одного спрашивал, знаете, говорю, хорошо ли, а номера какие-то, 100 там какой-то, что-то, ну, из региона приехал. Я говорю, брат, привет, как оно? Улыбается, говорит, нормально. Я говорю, знаешь, почему нормально? Он говорит, почему? Спасибо вам большое за звонок. Я говорю, знаешь, почему нормально? В душе ощущение. Он говорит, почему? Я говорю, ну, же окружающая среда прикольная, классная. Скажи, уютно тут все, так, асфальт хороший. Он такой, да-да-да-да-да. Я говорю, чистенько, да? Он говорит, да-да-да-да-да-да-да. Говорю, а что ты свинячишь, свинья? Ну что, вот нас сейчас здесь несколько сотен на дороге перед светофорами. Вот сейчас все мы взяли и выбросили из окна что-нибудь. Сохранится ли прекрасность окружающей среды? Молчит. Вы правы, абсолютно не задумывается, почему. Потому что сила привычки, вероятно. Вероятно, сила привычки. Но мы знаем, что с дурными, идиотскими, порочными привычками нужно бороться... Бороться поркой. Сергей, никто не захворал, уже наоборот, все идут на поправку. Младшему вырезали отросток червеобразный, будь он неладен. С другой стороны, вот задаешь иногда себе вопрос, правда? Вот зачем? Зачем в природе комары? Вот зачем? Клопы, клещи, вот это все. Зачем аппендикс природа придумала? Но, как утверждают специалисты, были проведены опыты, и некоторым младенцам подопытным удалили сразу же его. Ну, дескать, чтобы потом в жизни не мучились. Оказалось, что он имеет какое-то отношение к иммунной системе, там, к гормональному фону, еще к чему-то. То есть в неизъяснимой мудрости своей природа придумала нам не только комаров, клопов и прочих паразитов, но еще и аппендикс. который, ну, что-то делает там до поры до времени. А потом хрясь и все. Вот, и зато я сейчас приобрел дополнительных 100 тысяч баллов в глазах младшего сына, потому что папка и в этот раз оказался прав. Говорил, не поедай семки со скорлупой, и вот это все, не забивай желудок. Но ясное дело же не от этого, конечно. Но тем не менее, ну, в смысле, мы же привыкли, у нас же в детстве как нас пугали. Не вот этого не делай, ибо ладони волосатыми станут, и ослепнешь. А вот этого не делали, либо потому что воспаление, аппендицита случится. Теперь он думает, что я и в этом тоже был прав. Как аппендицит помогает отцам? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. На Кажетском шоссе перед Борисовскими прудами, так. Там Борисовский университет, авария приличная, две машины. Я, к сожалению, не видел какие, потому что уже подоспели эвакуаторы. Видно, что-то серьезное, сами уехать не могут. Я поэтому пробочка небольшая, может, собирается.
В 5.39 появился значок. Вот опять же, пустая дорога, правильно? Ну, в смысле, ну нет на Каширке сейчас плотного движения.
Ну, видно, просто асфальт немножко влажный. Один разогнался, как бывает на светофоре, намигающий.
Нет. Остановился, а наверное, нет. Да, но все равно это же в голове, это не на асфальте. Это как разруха, которая не в клозетах, а в голове. Так и вот влажный асфальт, когда асфальт действительно фактически влажный. Тем не менее, негативные последствия, точнее, причины негативных последствий влажного асфальта, они все равно не на асфальте, они в голове находятся. Потому что если ты, зажмурившись, фигачишь по пустой Каширке, не замечая, что под тобой влажный асфальт, или замечая, но не обращая на это внимания, это все же, я думаю, проблема в голове немножечко. Действительно, Борисовские пруды, это знаете где? Это вот не доезжая до Борисовских прудов, то есть это не на улице Борисовские пруды, а это все еще на Каширке, у пересечения прямо с Борисовским проездом. Если Яндекс мне не врет. То есть Каширские пруды впереди. Также впереди справа на час где-то у вас Троицкая церковь. Красивая, нужно сказать. Каждый раз, когда там бываю, бываю нечестно, я смотрю и любуюсь. По-моему, даже с синими куполами. Не знаю. Вот, и там сейчас ДТП. Поэтому по Каширке не удивляйтесь, когда вы въезжаете, и вдруг у вас пробка. Это пробка у того, у кого надо пробка.
Моторы.
И из-за того, из-за чего надо тоже пробка. Значит, смотрите, какая история. Я вчера уже, честно, не выдержал. Ну, в смысле, не то, чтобы это было только... Не то, чтобы это было только вчера. Вот. Но, и тем не менее, но вчера особенно. Мне очень понравился задорный, такой залихватско-студенческий тон такой вот. Департамента транспорта. В очередном сообщении в телеграме департамента транспорта. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе. Ром, доброе утро, деревенский парень.
Да, деревенский парень.
Доброе утро.
Доброе.
Ром, ну, я извиняюсь, и что я не знал, что там с сыном что-то случилось, да? И можно я прямо вот ему скажу? Сынок, здоровья тебе, от деревенского парня крепкого здоровья. О. Держись, будешь атаманом.
Ну, все. Прям... Спасибо.
Пусть выздоравливает, и пусть не кашляет, и не болеет. А что, детям мы внушаем? Ром,
да.
У меня раз мой маленький был, чипсы ел. Я говорю,
да.
Сынок, плохо будет, плохо. И, Ром, ну, конечно, мы тоже взрослые, зачем мы вот говорим, плохо будет, да, детям? Ну, это же нельзя так говорить детям. А потом он, да, ну, там у него такой был небольшой, по-русски будем говорить, запорчик небольшой.
Да.
Я ему говорю, сынок, это чипсы.
Вот чипсы.
Ром, отрезал на 3 года чипсы.
Во, видите как. А я тут сейчас вернулся к Антону Павловичу, нашему Чехову, про курящего 7-летнего мальчика послушал рассказ. Вот, и... Ну а что? Президент говорит, что... На чтение книг времени не хватает, зато слушает по пути на работу. Я тоже. Как президент, а что? Нужно ведь эволюционно выбирать работающие стратегии, правильно? Вот президент показывает работающую стратегию. Нет времени на чтение книг. Так что ж, без книг оставаться? Нет, конечно. Поэтому аудиокниги. Причем нашел, очень рекомендую. Хотите, в тележеньку даже ссылочку. Почти 4 часа чтения рассказа Антона Павловича. Актерами, советскими актерами театра и кино. Это просто что-то запредельное. Евстигнеев, Басов, Юрский, Смоктуновский. И, ну, просто вот, потрясающе. Так вот, про мальчика 7-летнего, который курил, а отец его прокурор все не знал, как же донести до него, и сам не понимая даже, почему это плохо. Тогда не очень понимали еще, почему курение плохо. Вот, и... Но нужно было внушение какое-то сделать. И он рассказал ему сказку про принца, который курил, и из-за этого умер. И защищать королевство стало некому, и повоевали королевство изверги, и отца, и мать его убили, и все вот это. И действительно проняло, действительно проняло. И семилетний парень решил, что больше курить не будет. Никогда. То есть я думаю, что вот этот вопрос стратегии, которыми мы обманываем вот, детей своих, это вопрос вечный. Но вернемся к еще одному вечному вопросу. «Собачье сердце» — сильный фильм. Да, но при чем... Причем здесь Антон Павлович наш чех. Это же Булгак. Ну ладно, неважно. И, Алексей, извините, я понимаю про что. Вы про разруху, конечно, в клозетах. Департамент транспорта. Залихватски. Зелеными инфографинками. Зелеными. Такие, видите, зеленые инфографинки. Они такие радостные. Ведь есть же цифровое, в смысле цветовое подтверждение эмоций. Ну, к примеру, сочетание желтого и черного — это тревога. Ну и вот это все. А зеленый — это всегда что-то такое легкое, воодушевленное, особенно когда зеленый такой, как листья салата зеленый. И департамент транспорта пишет: транспорта! Я хочу еще раз обратить ваше внимание. Транспорт. Сразу две цифры дня. Более 15 тысяч пешеходных переходов столько уже есть по всей Москве. А до конца года на улицах появится еще почти 300. Организовать пешеходный переход — одно из самых популярных предложений, с которым к нам обращаются жители. Каждый день люди привычными маршрутами идут на работу, учебу или домой. И лучше знают, где нужен пешеходный переход, чтобы их путь был удобнее. В прошлом году в рамках краудсорсингового проекта по просьбам москвичей организовали 102 перехода. В этом году 16. До конца года еще 23. В новом марафоне идей еще больше всего остального. 300 предложений и т.д. Я еще раз вернулся, чтобы почитать в телеграм-канал департамента «Чего я попал?». Здесь написано ДТ Роады. Имеется в виду дорога, но в смысле транспорта. Это департамент транспорта. И, честно говоря, я даже вступил в дистанционную дискуссию с департаментом транспорта, напомнив, что вот, к примеру, я, как и миллионы моих коллег-автовладельцев, каждый день еду... Но чаще стою в пробках привычными маршрутами. На работу. А кто-то рядом на учебу стоит в пробке привычным маршрутом. А кто-то с работы едет. И мы стоим там, где, в общем-то, нам нафиг не нужен ремонт стыковых швов. Переукладка в третий раз бордюрного камня. Расширение тротуаров. Смена рядности. Сокращение рядности. Выделенные полосы, и вот это все. Мы также совершенно точно знаем, где нам не хватает еще дополнительной дороги или дополнительной полосы. Разгонной хотя бы, чтобы мы не попадали в поток, мчащийся на скорости 100 км в час, без разгонной полосы. Потому что мы тут же попадаем на выделенную линию для общественного транспорта. Нет разгонной полосы у нас. Из-за чего случаются бесконечные аварии. Мы знаем, чего нам не хватает. Мы точно знаем промзоны, где не хватает через железную дорогу всего лишь небольшого переезда, пусть даже по одной полосе туда-сюда, но переезда, который бы соединил два гигантских кластера жилых городских, позволив людям перетекать из одного района в город в другой не через проспекты вечно стоящие, а через просто железнодорожный переезд. Мы знаем эти места. Но у меня вопрос к вам, департамент транспорта. Когда вы, департамент транспорта, вспомните, что вы не департамент пешеходов, не департамент самокатчиков, не департамент велосипедистов, не департамент автобусов, а департамент транспорта. А мы и есть неотъемлемая часть, и я хочу вам сообщить, уважаемый департамент транспорта, самая массовая часть этого самого транспорта, потому что в городе больше нет массовей транспорта, чем мы, частные автовладельцы. Так вот, когда, в конце концов, департамент транспорта займется вопросами транспорта? Потому что пока что департамент транспорта напоминает Шурочку из служебного романа, которая занимается вообще всем, кроме того, чем она должна заниматься по своим профессиональным обязанностям, табели рангах и всему остальному. Департамент транспорта. Вы у нас значитесь департаментом транспорта. Вот скажите, пожалуйста, почему с таким воодушевлением вы рассказываете о победах для пешеходов, о победах для велосипедистов, обо всем этом? А когда мне хочется узнать что-то оперативное про транспорт, я захожу в Дептранс оперативно, в телеграм-канал. И здесь бесконечные рассказы про то, какие мы говноеды. Движение Таганско-Краснопресненской линии вводится в график. На Симферопольском бульваре произошла авария. На Варшавском шоссе произошла авария, движение сильно затруднено. Что еще здесь? Будет ограничено движение на некоторых участках с 1 сентября. Со 2 по 15 будет ограничено движение. Это я захожу в телеграм-канал оперативной информации департамента транспорта. И что я здесь читаю? Я подряд вам читаю сообщения. С 1 сентября по 25 декабря будет ограничено движение на некоторых участках улицы Фотиевой. Это связано там с инженерной, ну что-то. Может, даже пешеходный переход начнут делать, не знаю. Со 2 по 15 будет ограничено движение на улице Кравченко. Это связано с проведением каких-то работ там инженерных. Может быть, даже пешеходный переход будут делать, ну я не знаю. Доброе утро, да, я слушаю, здравствуйте.
Доброе
да.
утро, Роман, Владислав, Москва.
Владислав, ну, елки-палки, я знаю, что в Лигу нации писать уже про транспортные наши проблемы.
Роман, слушайте, я думаю, что департамент транспорта будет думать о транспорте только тогда, когда он начнет жить на налоги с этого транспорта. Тогда они начнут всячески поддерживать автомобилистов, потому что не будет автомобилистов и не будет, соответственно, налоги-то мы...
То есть хорошие, счастливые, довольные, сытые, успешные автомобилисты им не нужны. Им нужны озлобленные, не умеющие, не знающие, куда ехать, попадающие под камеры и паркующиеся, не успевающие оплатить за 5 минут парковку. Вот такие им нужны автомобилисты.
Ну, конечно, конечно. Если бы они жили за счет автомобилистов, вот департамент транспорта живет за счет развития транспортной сети. Все. То есть, если бы он жил за счет именно за счет этого, то они бы об этом и думали. Потому что разбегутся автомобилисты, ребята, останетесь на хлебе и воде.
Ну, все. Нет, это, конечно...
Это было бы справедливо.
Справедливо?
Чтобы каждый, ну, мы им платим.
Что делать? Я не знаю, что делать с этим. Потому что мне казалось бы, что вот смотрите, наше Министерство внутренних дел сейчас впишется за афганских студентов на территории России. Окажет им помощь. Ну, то есть... Даже у афганских студентов в России есть кто-то, кто за ними стоит и им помогает. Даже у студентов из Афганистана. А у нас всего-навсего 4 с лишним миллиона автомобилей в агломерации Москва. Нам некуда голову преклонить. Где та жилетка, куда мы можем уткнуться и горести свои сообщить? Кто постоит за нас, елки-палки?
Да никто сами за себя не постоит, никто за нас.
Не-не-не, это сейчас начинается. Я здесь против провокаций, там эти всего остального. Ничего хорошего ни в каких революционных движениях никогда не было. Ни одна революция никогда не привела к фактическим улучшениям сейчас. Поэтому я не про это. Я про то, что, ну, в смысле, а услышать-то можно нас? Вот, ну, это... Я не знаю, вот вы предлагаете на выборы ходить. И что, вы что, Лексутова выбираете, что ли? Или департамент транспорта вы выбираете? Сергей Волк. Нет, вы этого ничего не делаете. Ну, ходим на выборы, и все делаем правильно. И все делают правильно. Мы ходим на выборы, и МВД работает. Ходим, там, еще работает. МИД работает. Захарова просто как Оборонка работает на всю катушку. Поезжайте в парк «Патриот», посмотрите на «Армия-2021». Сейчас идет форум вместе с этими состязаниями, с танковым биатлоном и со всем вот этим. Работает все. У меня такое ощущение, что работает все. И все называется по профилю. Если это Минобороны, обороной занимаются. Если это МИД, иностранными делами занимаются. Но если это департамент транспорта, он занимается пешеходами и самокатчиками. Елки-палки. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Сергей Волк.
Да, Сергей.
Коротенько. Мы, конечно, не выбираем Люксутова, но Люксутова вот назначают те, кого мы выбираем. Как бы это ни смешно, сейчас кому-то казалось.
Да я не про это. Я про то, что почему так, именно с департаментом транспорта. Все остальные занимаются своими делами, а Дептранс занимается пешеходами.
Не, ну это знаете как. Вот когда вам кажется, что весь мир против вас, ну... Почему вы так думаете, что они только пешеходами? Что они, дороги? Нет. Кто отвечает за строительство дорог? Дептранс? Нет, правильно?
Нет, нет, коммунальное хозяйство Москвы.
А Дептранс чем занимается непосредственно?
Пешеходами, самокатами, велосипедами.
Тогда давайте его в департамент пешеходного передвижения по городу переименовывать.
Так, елки-палки, ну наконец-то вы со мной согласились. Я ж про это же. Я не против. Хорошо, занимайтесь пешеходами. Просто смените вывеску, и тогда мы попросим мэрию, правительство Москвы открыть еще один департамент, но уже настоящий департамент транспорта, который будет заниматься в том числе и транспортом. Но заниматься не так, как этот мясник на бойне занимается коровой. Нет, не так он будет заниматься. А заниматься так, как вот сейчас Дептранс занимается пешеходами, велосипедистами, самокатчиками, роллерами, пешеходами, которые идут со своим самокатом, общественным транспортом и всем остальным. Нет, ну вот примерно хотелось бы, чтобы так же. Но только департамент транспорта вспомнил, что у нас тоже транспорт, товарищи. У нас транспорт. И мы самая большая транспортная категория в городе. И уже, честно говоря, начинает поддоставать, что вы так усердно нас не замечаете.
Моторы.
Ну, так вот, я и говорю, что это «Моторы», говорит Москва, 94.8, мы продолжаем. Я приветствую вас, если вы уже здесь с нами. Напомню, у нас, у вас есть возможность смотреть радио. Ну, честно говоря, не знаю, как это оно там. Вот хорошо бы, наверное, чтобы смотреть радио непосредственно здесь находиться. Но пока что есть возможность, у нас пока мы экскурсии не стали в студию водить, есть возможность смотреть это все в ютубчике. Говорит Москва, так называется наш канал, заходите. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, доброе утро, Валерий. Утро.
Да, Валерий.
Маленькая история по Дептрансу. На шоссе энтузиастов, вот кто ездит, знают, вся трасса, единственная вылетная магистраль, 60 ограничений, вплоть до Купавны,
да,
старой.
Да.
И написал я письмо в Дептранс. Угу. Пару раз переходила по инстанциям куда-то. Угу. В итоге ответ, перечитывать не буду, отписка. Я юристу говорю, значит, вот что? Что делать? Он говорит, ну, один в поле не воин. Ты один написал, молодец. Вот если бы 1000 человек написало, может быть, они бы почесали затылок. Вот обращение ко всем, кто ездит по Горьковке, по шоссе энтузиастов, по Балашихе. Массово закидывать письмами и по любым вопросам. Таким, ну, относящимся, массово жаловаться, может быть, кому они подчиняются, Дептранс.
Не знаю, а нет у вас ощущения, что там сидят на рассмотрении этих писем ребята, как, помните, не знаю, как сейчас этот вопрос решается, но в советские времена в армии на картошке сидели, вот, на кухне. То есть, ну, им 200 килограмм почистить картофеля. 200 тонн почистить, да по барабану. Ну, просто, ну, это как биоробот такой. Он сидит, чистит. Сколько там этих обращений будет? Да пофигу, вообще, плевать. Нет такого чувства, что там сидят специально проверенные такие, в такой броне эмоциональные люди. Что им вообще плевать? А может, там уже и не люди? Может, нейросети какие-то отвечают?
Не хочется думать, что у нас везде сидят непрофессионалы своего дела.
Нет, нет, они наоборот профессионалы. Просто их задача основная — это отписки создавать. В этом они профессионалы. Они прям...
Ну, пускай массово отписки делают.
Да. Они на этом собаку съели, если повар им не врет. Доброе утро, да, слушаю, да, здравствуйте. Да,
правильно говорю, товарищи, писать надо, посмотрите, даже если первый раз куда-нибудь это пропадет, вот эти,
да,
нейросети,
Можно потом написать в вышестоящую организацию.
Но я говорю, если в Лигу наций сразу нужно писать.
Но все равно
Пентагон,
надо, НАТО. Но этим же надо заниматься. Но если так сидеть и ничего не делать, просто...
Короче, вы знаете, я думаю, что нужно. Нужно посмотреть...
Есть же порталы, куда писать.
Нужно посмотреть эффективное ведомство. Знаете, какое ведомство у нас сейчас самое эффективное?
Согласен.
Какое?
Вот и все. А это я не знаю. Это как повезет.
Я знаю. Минобороны. Я знаю. Минобороны. Ну, самое эффективное. Давайте туда писать. Давайте в Минобороны писать. Не, ну серьезно, ну смотрите. Ну, то есть самое эффективное ведомство нужно найти, которое действительно ставит задачу, решает задачу. Все, ты видишь, вот поставлена задача, решена задача. Нужен ПАК, летающий наш комплекс. Держите, Су-57. Все, пятое поколение. Полетел. Улетел. Нужно вот это вот. Задача поставлена. Все, решили, поставили. Субмарина, ядерный крейсер, сделали, поставили, ушла, нормально, работа. И все трепещут в мире. Эффективное ведомство, эффективное. Может, давайте туда писать? Не знаю. Ну, в Министерство обороны. Хорошо живем в городе, где все структуры, все министерства, в городе здесь у нас находятся. Просто начнем писать по другому адресу. А почтальону особо-то, съездил на другую станцию метро, там бросил это письмо, там все наше ответ. Ну и все остальное. Воронов отправлять станем в Минобороны. Забросаем их опять нашими претензиями. Какое-то время они тоже будут отписываться, мол, дело не наша задача. Извините, но не по адресу обращайтесь. Но мы продавим их. Ничего, мы продавим. Скажем, да мы все понимаем прекрасно. Но вот знаете, напрашивается здесь... Переезд железнодорожный, а Дептранс с пешеходами занимается, им не с руки. Они нам снова: простите, пожалуйста, но у нас задачи, вот Сирия, наведение порядка в мире, все это, защита границ. А мы им снова: не, мы понимаем это прекрасно, но ну и вы нас поймите, как же нам с Алексеевской-то переехать в Останкинский? Тут через дорогу всего-то рукой подать, а переехать-то и некак, потому что нет соединения между ними. Они нам снова отписку, а мы снова им проблему. В конце концов продавим, и Минобороны займется нами. Ну, а почему нет? Доброе утро. В конце концов, мы же им солдатов растим, им детишков своих. Доброе. Да, слушаю.
Вы знаете, во вчерашнем эфире вы как хорошо сказали про Францию и желтые жилетки оранжевые. Ведь нам поездить в этих оранжевых жилетках, если больше нечем их пронять, этот Дептранс.
За дорожных рабочих нас примут. Правда. Мне сегодня, не знаю, как у вас, но все время, когда неожиданно встречаются сотрудники на дороге, как из табакерки, в жилетах своих, в темноте такие появляются. Но ты все время как бы не готов к этому. Такой, что-то вдруг трепетать начинает внутри. Сразу думаешь... Хорош ли я для встречи с ними? Готов ли? Свежее ли дыхание у меня? Может, какой-нибудь ментос нужно съесть? Сейчас же начнут принюхиваться. А ты зубы чистил 9 часов назад. Ну, мало ли шутит. Вот, и я так еду, у нас там метро скоро откроют на Аминьевке. И такой аппендикс нужно объехать. И объезжая из-за забора, вдруг две фигуры в светоотражающем во всем. Я думаю, ну вот, сейчас будем общаться. Оказались дорожные рабочие. Парочками стали ходить вот так. Людей в темноте пугать. Вот. Я к тому, что за дорожных рабочих начнут принимать сначала, а потом начнут бить, понимая, что мы и не дорожные рабочие, и не сотрудники ГИБДД. Ну что же. Доброе утро. Я приветствую вас, Владимир Свет Олегович. У нас здесь товарищ майор. Вот в Московской области ответят, что вопрос инфраструктуры не в их компетенции. Там тоже есть тренированные люди. Это про то, что нужно писать. Чем отличается Toyota Prius от Aqua? Вроде оба гибрид. Артем Петров, не знаю, но вы вдруг в какой-то момент, вы сейчас... Решили нас вернуть в вопрос автомобилей, а как это вы хотите, чтобы мы просто так же сейчас взяли и заговорили об автомобиле? Это я, честно, не знаю. Посмотрите еще раз ваше сообщение, и там интеллектуальный Т9, бывший, а теперь интеллектуальный ВОД, сыграл какую-то злую шутку, и про Prius я понял. А что второе? Вы какой автомобиль указываете? Вот как, когда вы укажете его точно, я тогда точно смогу вам ответить, в чем между ними разница.
Моторы.
Итак, институт Гельмгольца, но не тот, что зрением, а тот, что в Ульме. Вот что это за институт в Ульме? Можно я спрошу вас, товарищ Алексей, написавший эту новость? Вот как мне определить? Ульма, село, Рыбницкий район, Приднестровье, Молдова. Ульма, село, Мазановский район, Амурская область. В Приднестровье от Москвы 1100, в Амурской области 5600. Река Ульма, вот, село Ульма, тоже еще одно. И так далее. Ульм, уймово черт, чертова уймово куча у нас. В каком институте, где институт этот находится? Хотелось бы просто понимать, это наши или не наши. Так вот. Институт, проводящий прикладные фундаментальные исследования в области аккумуляторов, объявил о создании рекордной по своим характеристикам литий-металлической ячейки. Ее удельная емкость в два раза больше, чем у массовых литий-ионных ячеек. Но главное, ученым удалось найти подходящий электролит, который не допускает разрушения катода и позволяет существенно продлить срок службы батареи. Результат исследования уже опубликован в научном журнале в каком-то. От литий-ионной и батареи литий-металлической отличается материалом анода. Здесь используется не графит, а металлический литий, который может накапливать в 10 раз больше энергии. К сожалению, нужно сказать, что новость хорошая, безусловно. Но залежи лития у нас, по-моему, где-то в Боливии или где-то... И, как вы думаете, еще где? Где еще залежи лития колоссальные? В Афганистане. И в Афганистане. Ну, так как-то при распределении полезных ископаемых, когда протоземля еще бурлила вся, как суп из этого протоматериала, как-то так вот распределялись там, вот Якутии алмазы достались, там еще кому-то, Катару и вообще этому региону, Эмиратам, нефть, там, ну, нет, нефть потом доставалась. Но вот литий на ранних стадиях терраформирования достался Афганистану. И поэтому, когда специалисты рапортуют, что все очень хорошо, теперь нам нужен не графит, а металлический литий, становится немножечко грустно. В том смысле, что его и так у нас нехватка, этого лития. И находится в таких местах, где разработкой заниматься... Ну, сложновато как-то, не то чтобы очень там вот это все дело хорошо. И самое главное, он редкоземельный, его немного. И поэтому дефицит его уже сейчас наблюдается. Так что перспективы этих потрясающих батарей мне видятся, ну, в массовом смысле этого слова, не то чтобы очень. Но, тем не менее, сама новость, она хороша. Она еще раз напоминает нам всем, что я был прав. Вот что она делает. Потому что, когда мы рассматриваем перспективы будущего, в том числе электромобилей, гибридов, искусственного интеллекта, человекоподобных роботов, мы все время думаем, что все это будет реализовываться через 10-15 лет на основании тех технологий, с которыми мы живем сейчас. А технологии будут идти вперед. И поэтому, когда вы говорите, ну нет, электромобили, фигня, чем там проезжает 300-400 километров. Это пока что с нашими батареями они так делают. Хотя уже сейчас Tesla, которая модель S-Plate, она уже проезжает там до 800 километров, обладая при этом рекордными динамическими характеристиками. И так и это будет развиваться. И батареи будут развиваться. И эта новость, она скорее не про то, что все, свершилось. Наконец, в самом сложном, в самом болезненном и нерешенном вопросе, он же препятствие для действительно массового производства электромобилей и электрификации массовой, это батареи. В этом вопросе есть прогресс, в эту сторону копают специалисты. Камень преткновения на пути к коммерческому использованию батарей, вот этих новых, комплексные реакции вокруг анода, в том числе образование... Рядом линия. Это правда. Ну, скучно немножечко становится. Давайте что-нибудь жизнеутверждающее. Удельная емкость, вот я дошел до емкости. Литий металлических батарей, ячеек, 560 ватт-часов на килограмм. Для сравнения, литий-ионные обладают емкостью в 285, а твердотельные в 400 или 500 ватт. Ну, то есть, видно, что очень хорошо все с емкостью. Не менее важно, что после 1000 циклов зарядки вот эти новые батареи сохраняют 88% емкости. Что еще важно? Для массового использования таких батарей пока нет оснований. Однако General Motors уже объявила, что аккумуляторы следующего поколения будут литий-металлическими. Их заявленная удельная емкость 400-500 ватт-часов. Ну все, хорошо. Кстати говоря, круто, что кто-то, я в нашем автоводительском чате, для удобства и телеграм-канал, и инстаграм называются одинаково, поэтому вы сейчас в ютубе, в трансляции видите, как называется инстаграм. Вот так же и телеграм называется. Кто-то в чатике бросил красивую картинку. Она может быть поводом, да, точнее аргументом в споре между противниками электрификации. И вот это все, там, вы говорите, батареи, и все неудобное, и все остальное. В Германии, я как-то вылетела у меня эта немецкая инициатива, уже несколько участков автобанов, это я отвечаю критикам электрических технологий, несколько участков автобанов выделены под движение исключительно электрогрузовиков, причем электрогрузовики едут на манер троллейбусов. То есть мы от троллейбусов в Москве избавляемся, а в Германии в троллейбусы превращают фуры. Потому что чем хороши фуры? Вот чем они хороши, предсказуемы? Они хороши, во-первых, тем, что, как правило, двигаются всегда по заданным маршрутам, и эти маршруты понятны, прямолинейны, как правило. Во-вторых, они могут идти ровным потоком. Ну, наши так не умеют, а вот немецкие умеют. И на этом основании в Германии уже несколько участков автобан оборудованы вот этими троллей, как называется, ну, в общем, подводящие электричество провода. И у фуры, выглядят эти фуры, конечно, забавно немножечко. Сейчас я попробую найти это дело. Электрическая фура Германии. Сейчас попробую показать вам. Я еще раз хочу напомнить. Так, электрофура Германия. По-моему, и в Швеции тоже такие есть штуки. Хочу напомнить, что у нас есть стрим. И приглашаю вас. Вот, вы посмотрите, я нашел не только информацию об этой фуре, но также и видео. И теперь вы можете, смотрите, вот я демонстрирую, вы можете посмотреть, как это выглядит. То есть так, со стороны это фура. Ну, парируйте. Ну, что же вы, у вас закончились аргументы, противники. Ну, кроме того, что это... Мы стараемся избавляться от проводов, которые мешают нам наслаждаться видом неба, там, к примеру. Вот помимо этого, какие есть еще претензии у вас вот к такому виду электротранспорта? Вы говорите, электротранспорт — тупиковая ветвь. Вот это вот, смотрите, фуры, то есть выделены целые полосы. Во-первых, мы структурируем движение грузового транспорта, правильно? Потому что они должны двигаться только в своей полосе. Почему? Потому что, ну, провода только над этой полосой. Во-вторых, вопрос емкости аккумуляторов. Безусловно, автомобиль этот может ехать и чисто на электричестве. Все, конечно, у него есть батареи, там все это. Он может накапливать. Но, тем не менее, в основном он питается от проводов. Как электричка или троллейбус. Экология, все остальное. Понятность движения грузового транспорта. То есть понятность. Мы всегда знаем, где их ждать. Их ждать только в одной полосе. Вот сейчас Андреас Петтерсон показывает, как это работает. Здесь батарея, вероятно, находится у этого автомобиля. Сейчас посмотрим. Видите, ну, вообще на фотошоп похоже эта штуковина. То есть обычные провода для троллейбусов, но едут по ним фуры. Так вот, я думаю, что вот эта история, наряду с гибридами, плагин гибридами. А что они говорят? Может, мы послушаем, что они говорят? Сейчас, секундочку.
Пустой. и никогда не придется подключить груз, забрать товар, вернуться к месту погрузки и по пути снова зарядить батарею. Если все делать правильно, аккумулятор никогда не будет пустой, и никогда не придется подключать автомобиль к розетке или заправляться.
Вот, понимаете, то есть он по ходу движения еще и подзаряжает аккумулятор, и вы не выкатываете аккумулятор никогда.
Такие фуры не только бесшумные, но и экологичные, и все же пока что это лишь первые шаги на пути развития электрических грузоперевозок. К тому же не каждый автобан подходит для такого рода электрификации.
Но этого и не должно.
Ну, Кутузу подошла бы, я думаю.
Нужно уделять внимание маршрутам, где движение наиболее интенсивное. По этому участку ежедневно проезжает 13 тысяч грузовиков.
Результаты испытаний этого автобана будут доступны через 4 года, после чего будет принято решение об оборудовании контактными сетями и других участков трасс.
Прикольно? Или не прикольно? Нет, ну, в смысле, ну, ясное дело, что тут же должен появиться департамент транспорта и рассказать нам про электрофуру, но только вместо троллей она должна иметь просто батареи, тоже заряжаться где-то. Ну, на манер электробусов. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе,
доброе утро, Роман, Андрей. Смотрите.
Да, Андрей.
А, знаете, вот в этом деле-то, кстати, советские инженеры были первые. Так. Я, конечно, лично не видел, но жена за рулем еще в годах 80-х.
Так.
Я был 17-летним. А были троллейбусы по Москве, 50-60-е годы переделанные в хлебовозки.
Угу.
А на Череповце, на металлургическом комбинате, автомобили КРАЗ переделанные были под троллейбус. А, ну, там, понимаете, короткое плечо от карьера, да, грубо говоря, до завода, там 5 километров. Там,
да.
5 разов катали.
Угу.
А представляете, от Москвы там до Курска дотянуть 500 километров по нашим этих 70 загибов на версту, и полоса туда, полоса сюда после Тулы, и если это одна фура встанет, что дальше?
Нет, он же может двигаться, у него батарея, электродвигатель, и он спокойно может...
Ну, представляете, это водитель должен снять рога.
Не, не нужно, зачем снять, они автоматически, вы видите, вы не посмотрели сюжет, они как эти, они автоматически маленькие такие, опускаются, поднимаются, это как у электричек. На электричках же никто не настраивает эти рога.
Это не получится у нас в России, потому что даже в Москве, ну, во-первых, в Москву фуром нельзя, кого, газели переобуем в эти рогатые сделаем.
Да, нет, в Москву нельзя, на МКАД тоже нельзя, но их смотрите, сколько на МКАДе. А вместо того, чтобы запрещать им на МКАДе, выделить полосу какую-то одну, и пусть они ерзают спокойно по одной полосе.
Ну, это до первого снегопада, и все эти троллейбусы у вас
остались. А в Германии же нет снегопадов, думаете? Есть снегопад. Нет, вот все-таки, видите, как... Поражение начинается с неверия в свои силы. То есть оно начинается задолго до фактического поражения. У вас какие-то пораженческие настроения? Нет. Зачем вы уже проигрываете битву, не начав ее? В своей голове вы уже ее проиграли. Доброе утро. Давайте мы ее выиграем,
Роман,
в своей голове. Доброе.
Роман, доброе утро, Сергей.
Да, Сергей.
У нас же в Крыму нашем троллейбусы по такому принципу и ездят. Там же не все электрифицировано, вот даже на данный момент.
Да, в Ялту троллейбус из Симферополя в Ялту через горный перевал пилит.
Нет, там же есть вот именно провода, есть какой-то кусок около балаклавы, они ходят, опустив вот эти рожки. Так что ничего нового нет, ну, в принципе, направление нормальное.
Да, как в анекдоте. Помните, когда этот анекдот из времен новых русских, когда он чувака на троллейбусе просил подвезти его к вилле, он говорит, да нет же там проводов. Ну так, а я же 10 тысяч долларов плачу. И водитель троллейбуса, спасибо большое, думает, ладно, там переброшу, здесь что-то вот это вот. Докатывается как-то накатом туда и видит огромный котлован гигантский перед этой виллой. И на вопрос, а это у тебя что такое? Новый русский отвечает, что это он вчера на метро домой возвращался.
Краш-тест.
А, зачем краш-тест? Нет, не краш-тест вовсе сейчас должен быть. Мы продолжаем обсуждение. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Роман, добрый день, Руслан.
Да.
Меня зовут.
Да,
сейчас интересные самые... Вы подсказали про немцев. Немцы же будут 4 года тестировать эту дорогу.
Да. Но я не знаю, когда это, я не знаю, когда этот репортаж. Может, его 4 года назад сняли, этот репортаж.
Они 4 года будут тестировать, а у нас сделают за месяц, вложат огромные деньги, освоят, потом решат, что ой-ой-ой, извините, у нас что-то не получилось.
Эксперимент был неудачным, был признан неудачным.
Да, вот именно так. Вот это у меня такие мысли.
Нет, вы знаете, меня больше, ну, в смысле, как бы, российские перспективы этой технологии меня, конечно, волнуют, но больше меня интересует в целом перспективность такого подхода к электротранспорту. Потому что, ведь смотрите, большой транспорт, двигающийся по примерно заданным маршрутам, составляет заметную часть всего трафика. Автобусы, грузовики, развозные автомобили, которые по магазинам каждый день по одному маршруту ездят. И так далее. Фуры опять те же. Вот сама перспектива.
Ну, у нас сделают как? Так же сделают еще одну полосу. У нас будет полоса для автобусов выделенная, сделают еще полосу для электротранспорта. Вот, а на автомобилисты, как вы сказали, мы, да, мы будем в сторонке.
Ну да. Нет. То есть вы не верите, вам не кажется, что это хорошая идея. А мне кажется, что это хорошая идея. Потому что в любом случае, вариативность идей и появление новых, пусть даже не самых обычных и привычных на первый взгляд, это всегда очень хорошо. Потому что это означает, это некий процесс борьбы идей. И вот в этом процессе как раз хорошие будут продолжать жить и развиваться. А тупиковые будут отмирать. Это же нормально. Что у нас здесь? Я помню такие картинки об электрофурах в журнале «В картинках пионеров». Нет, вот я прочту, как написано. Такие картинки об электрофурах в картинках пионеров 50-х, размышляющих о будущем. Да, естественно, и вот оно пришло. И интересно, что в очередной раз реализацией будущего и превращением идей о будущем в реальность занимается кто?
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 26 августа на календаре. Нет, не угадали, не сентября и даже не октября. Это все еще лето. 26 августа, а вы уже кутаетесь в шубы, в плащи в свои. Зря, нет, зря вы. Это днем будет хорошо, комфортно днем будет. Ну и что я сейчас буду дублировать наши новости от Кати Родины. 21 градус, по моим собственным личным прогнозам. Но я дам вам чуть подробнее. Ветер сегодня хороший, юго-восточный. Влажность приятная, влажная. Давление среднее. Световой день короче еще стал. Магнитное поле спокойное, а ультрафиолетовый индекс низкий. Я бы сказал, ниже низкого. За что отдельное слово благодарности нужно сказать плотной облачности, которая спасает нас от этого самого ультрафиолетового излучения. Сейчас, секундочку. А дальше у нас совершеннейшая Турция с точки зрения постоянства температуры. Смотрите, как синоптики. Или, знаете, как бывает, один уснул, так и головой так бэмс в клавиатуру, а там и начал копировать. Чук-чук-чук. 23. Итак, 23 градуса нам обещают завтра, послезавтра, послепослезавтра, послепослепослезавтра, послепослепослепослезавтра и до 1 сентября, когда, наконец, станет 22. Но это не точно. Вот это вот все про 23 градуса все эти дни. Серьезно. С сегодняшнего 26 августа по 1 сентября синоптики убеждены, что каждый день у нас с вами будет 23 градуса. Очень комфортная температура вечной весны. Доброе утро. Я слушаю. Да, здравствуйте. Доброе утро,
Роман. Да. Доброе утро, Четлане. Доброе утро всем.
Да, Майк, на проводе. Да, слушаю вас.
Ром, ну вот относительно темы электрификации.
Да.
Ну я вот 69-го года рождения, я помню, что в 70-е ходили такие грузовые троллейбусы, да, и развозили там не знаю что. Вот. Штука, наверное, хорошая, но до границы порядка больше, а у нас как-то, мне кажется, не пойдет эта тема с этими фурами.
Пойдет. Нет, давайте, знаете как, договоримся. Нужно перестать думать, что у них что-то лучше, а у нас что-то хуже. Вот пока мы так будем думать, так у нас фактически и будет чего-то хуже, а чего-то, чего-то еще хуже. Но не потому, что фактически так все устроено, а потому, что мы привыкли так считать. А если мы привыкли так считать, то как же исправить положение дел? Поэтому нет. Я настаиваю, но мы должны думать о нас чрезвычайно позитивно, как о самых козырных на планете. Поехали. Вот вы смеетесь, Руслан, ты. До атомного автомобиля дело не доходило, а вот до атомных самолетов дело доходило. Прямо, правда, у американцев. В тот момент, когда казалось, что атомные реакторы и деление, реакция деления, она панацея от всех энергетических проблем, даже создавались атомные самолеты. Реально с реактором, таким небольшим, самолеты, которые должны были все время летать. И сдерживает нас своим присутствием на наших границах. Было такое, но не пошло. Экипаж был не очень доволен тем, что попадали в поля высокой радиоактивности, потому что там невозможно было сделать достойную изоляцию. Хорошо, по-моему, ничего. Нормальный ритм четверга у нас здесь. Вечно недовольный уже здесь. Приветствую. Но как она там? Вообще у вас в племени вечно недовольных. Владимир Свет Олегович тоже присутствует. Деревенский парень, доброе утро. Руслан Т. и Александр Сазыкин. Молодой дедулька Игорь Шпротер. Сергей Волк и просто Владимир. Киберенок Галина. Роман Успешный. Макс Л. Игорь Захаров. Просто Макс. Папа Леры, у которого сегодня случился день рождения. Ну что ж, бывает. А с кем не бывает? Со всеми бывает. Вы там держитесь, давайте. Руслан Т. Приветствую еще в ВК. Здесь с нами... Андрей Николаевич и Павел Павлов, Мэлс 292-й, Заяц, Артем Петров и лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Уже оставили свои сообщения, вы можете также поступать. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. Заходите. Ну так, да, немножко разбавлено водой была эта пилюля. Скорее, даже и не пилюля, а так порошок какой-то. Ну ничего, ладно, потом сейчас соберемся и через час как жахнем весь мир в щепки. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, Роман, доброе утро. Во-первых, за прогноз погоды, спасибо, замечательно.
23, все время 23.
Да не в этом дело, в том, да. в том как считаете, вы любой прогноз сделаете хорошим.
Хорошо, спасибо. Вот. Ну как у вас?
Так, а во-вторых, по поводу того, что у них лучше, у нас хуже.
Я знаете, так не думаю.
Друзья, нет, я знаю, поэтому я хочу поддержать вашу точку зрения. Вот, друзья перебрались жить в Германию, вот, ну, как, не то чтобы постоянно, да, вот, но живут там. И приезжают каждый раз сюда, и все, косметология, парикмахерские, медицинские услуги делают только здесь во время приезда. И не потому, что там дорого. Они вполне могут это все позволить, то потому что по страховке, вот, допустим, медицину, да, они говорят, ну, просто ни о чем, говорит. Парикмахерские, я говорю еще раз, косметологи тоже, говорит, просто ни о чем. Ну, вот хотя бы там, в этой области.
Да, нет, телефоном нигде не заплатишь, карты не пришиты к электронным устройствам, не умеют пользоваться этим. Архитектура так себе, вообще-то. Улочки...
Ну, архитектура современная, она везде так себе.
Улочки узенькие, все это, да, люди...
Говна, да, дорогу на красный свет не переходит.
Говноедские люди какие-то все время. Только ждут, чтобы там, подложить свинью какую-нибудь тебе и тут же нажаловаться в полицию на тебя. Все это, да, не очень. Все время хочется к нам, где можно погрузиться в беспорядок. Ну,
может быть, не всем хочется, вот.
Всем, всем, нет, всем.
Я не помню, у кого-то из писателей, который сидел, Он пишет, что вот их переселили в детский барак, где немцы жили, и все чисто, аккуратно, хорошо, говорит. Но через два дня, говорит, все передрались, все переломали, и, говорит, дышать свободнее стало.
Конечно, конечно. А вы знаете, что, вот в чем, как определить вообще силу, ну вот эту генетически заложенную силу характера? Привези,
у нас замечательная сила характера.
Привези нас туда, наши там немцами не становятся. А привези немца сюда, он через полтора года становится совершеннейшим русским. Начинает пить водку, ругаться и выбрасывать окурки из окна.
Роман, вот насчет водки, я вот когда слышу, у меня прямо начинает уже, ну не то чтобы передергивать, но настолько избитая тема, и настолько она уже не соответствует действительности нашей, не стал, ну и может я советское время помню, когда там пьяные валялись и ходили.
Нет, нет, вот. Я водку не в смысле хронического алкоголизма, а в смысле национального напитка и традиции. Ну, все же традиции у нас...
Это может быть другое, и в то же время культура нашего...
Они-то что народа, употребляют у себя? Они что, шнапс? Непонятно, что за напиток шнапс, который только вред здоровью наносит. И пиво, которое тоже ничего хорошего не несет с собой. Спасибо вам большое. А у нас... Кто занимался их шнапсом? Не знаешь вообще кто? Монах какой-то идиот сделал. А у нас? Кто занимался нашим национальным? Светило? Великий химик Менделеев и все вот это. Все думают, что ему приснилась таблица имени его же, а на самом деле нет. Ему приснилась пропорция смешивания спирта с водой. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Роман, доброе утро, Николай, Москва.
Николай.
Может быть, поможете?
Давайте.
Вопрос такой.
Давайте.
Значит, в марте еще заключил предварительный договор на поставку автомобиля Hyundai Santa Fe.
Так.
Все это время послушал, ждал. И вот вчера был звонок от дилера. Угу. И сказали, что извини, вероятность исполнения договора ноль. Может, кто-то, слушатели, в курсе, имеет смысл с ними бодаться на эту тему? Потому что я позвонил Hyundai Motors Москва.
Да.
Они сказали, предварительный договор ничего не значит. Хотя я читаю договор, там все четко, как в нормальном договоре. Значит, дилер обязан поставить срок, если не поставит, платежи какие-то.
Слушайте, вы знаете, мне будет гораздо проще, если вы найдете возможность либо в Телеграме написать, либо в Директ где-нибудь в Инстаграме. Потому что для более детальной и структурной помощи вам, мне нужен будет сам договор, понимать, с каким дилером территориально, сроки, ну, то есть данные по автомобилю, чтобы я мог в представительство напрямую обратиться с этой историей и задать им вопрос и получить ответ адресный, потому что в общем, я понимаю, почему это происходит. Ну, то есть, как бы, это не из злого умысла, вероятнее всего, это действительно дефицит автомобилей, дефицит микрочипов глобальный, из-за которого, вы знаете, сейчас поставка электронных комплектующих на некоторые автопредприятия, договор с отсрочкой до 60 недель. 60 недель, прикиньте, то есть они собирают тачки.
Ничего удивительного, АвтоВАЗ, если встал, конечно.
Вот, видите, пришлите, ладно, найдите или в Телеграме.
Вам
спасибо вам тоже. Или в Инстаграме, автоводитель через УТ, аутоводитель. В одно слово, это аккаунты в Инстаграме, в Телеграме и вообще везде, и в Ютубе тоже. 60 недель. Недель 60. Иные живые организмы за это время реплицируют себя, там, деление клеток, передача ДНК, все, и потом смотришь, бац, и живой организм еще один появился. А здесь чипы поставляют в течение с отсрочкой поставки 60 недель. Ну, какая автомобильная промышленность сможет работать в таких условиях? И как следствие, следующая новость. Автопроизводителей освободили от установки «Эроглонас» в России. Но только на время. И хорошо, что освободили от установки тормозных систем в автомобиле. Вот это был бы номер. Представьте себе. Это же ведь система безопасности, правильно? Ну окей, пассивный, но безопасности «Эроглонас». То есть получается, что еще немножечко, и мы будем читать новости. Производители освободили от установки тормозных систем в автомобиле. Но это на время. Компаниям разрешили не переустанавливать на автомобиле российскую систему экстренного реагирования из-за нехватки микрочипов. Вот, пожалуйста. Евразийская экономическая комиссия Сразу же вопрос. Вопрос сразу же. Можно? Скажите, пожалуйста. Три варианта будет для голосования. Но только чур не подсматривать. Ладно? Не нужно смотреть сейчас. Ни в коем случае сейчас не смотрите на центральную потолочную консоль вашего автомобиля над зеркалом салонным заднего вида. Не смотрите. Ну что вы как дети в самом деле? Ну что, вы можете не смотреть сейчас на нее? Зачем вы смотрите на нее? Не смотрите. И не нужно искать глазами там кнопку SOS. Как правило, она красная. Прикрыта крышечкой пластиковой, дабы избежать случайных нажатий. Чтобы, не дай бог, не потревожили сон девушки-оператора, которая там сидит в этой, в ГЛОНАССе. В смысле, не, ну что вы, ну не можете не смотреть, ладно, смотрите. Я просто хотел бы, чтобы это было по наитию такое голосование. Чтобы вы сказали, ваш автомобиль оборудован системой AirGLONASS. Потому что, мне кажется, эта новость, она, конечно, в определенном смысле слова несет в себе много информации, важной информации. Вообще про автомобильный мир, про положение вещей в промышленности автомобильной. Но касается ли она каждого из нас? Да, мой автомобиль оборудован системой AirGLONASS. И больше того, я даже знаю, что это такое и как оно работает. Потому что, конечно же, получив свой новый автомобиль, первым делом я нажимаю на большую красную кнопку. Это нормально. А зачем вы делаете красные кнопки, если не для того, чтобы человек, впервые попадающий в салон, тут же ее нажимал? Тогда бы нужно было делать другого, незаметного цвета. Но вы же специально красное ее делаете, правильно? Так вот, ваш автомобиль, да, оборудован системой AirGLONASS 134-21-35. Нет, не оборудован системой AirGLONASS 134-21-36. И, наконец, для вас все остальные. А я и не знаю. 134-21-37. 134-21-37. Не знаю. Вы действительно из тех, кто не посмотрел сейчас на потолочную консоль над зеркалом салонным заднего вида, и вы и не знаете, оборудован или не оборудован. 134-21-37. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро. Доброе. Вопрос, а такое размышление о работе. Прилаг был 16-й год, кнопка есть. Камри рабочие 16-й год, кнопки нет. Как бы от чего они отталкивались? Что на Камри не очень она нужна или...
Нет, ну тут...
Один и тот же год, ну,
поколение. Здесь... А, и поколение одно и то же?
Да.
Ну, и произведены да, обе, и обе российские, в России произведены?
Нет, 16-й год это у нас не Россия.
Ну нет, я имею в виду, что и обе привозные или обе
собраны? Да, привозные, обе наши привозные.
Ну, знаете, тут фишка в чем? Фишка в том, что... А, в смысле, она одной есть, а на другой нет.
Да.
Вот это странно.
На Казаке на 200-м есть, а на Камри нет.
А, и так все. Нет, извините, это же разные модели. Это разные модели.
Да, но как бы все равно...
Нет, ну Крузак, Камри тогда, вероятно, было поколение, доживающее свой жизненный цикл. А Крузак, может быть, получил какой-то рестайлинг обновления и вместе с ним получил AirGLONASS. Да, такое бывало. Понимаете, ведь там же речь о том, что новые автомобили, оборудованные новые автомобили. Не новые в смысле, вот его только что собрали на заводе, а новые в смысле жизненного цикла. То есть новое либо глубокий рестайлинг, с которым появилась эта система, либо в целом новая модель, когда выходит, ну, в смысле, поколение новое выходит. Ну, или вообще, в принципе, новая модель. Как это у рекордсмена, как мне кажется, по новым моделям происходит сейчас у бренда Genesis. Там что не выйдет, так сразу же тут же новая модель. Доброе утро, да, слушаю, без предшественников.
Ром, Сергей Николаевич.
Да, Сергей Николаевич.
Ну, может, вы для всех расскажете, как это работает. Потому что у меня все эти кнопки есть. Но вот, например, я не помню, что я давал... телефон свой.
Не нажимайте.
Какие-то службы.
Да. Нет, а телефон вот, ваш
что,
не
что,
нужен.
Нет, что тогда будет?
Вот, сейчас расскажу. Система экстренного реагирования AirGLONASS, которая автоматически сообщает о ДТП и передает точные координаты в экстренные службы. Что есть AirGLONASS? Это группировка спутников. Во-первых, как мне представляется, вообще изначально, концептуально, AirGLONASS появилась как после какого-то какой-то зарубы военно-политической. Ну, как всегда, американцы принесли на крыльях своих ракет демократию куда-то, где ее не было. Ну, в смысле, ну как, непонятно, как жили. Неандертальцы жили без демократии. И тут появились томагавки, и все вот это вот принесли демократию. И в тот момент, когда они несли демократию, они подкорректировали работу системы GPS, глобального позиционирования. И если вы помните, был еще момент, когда у наших двух стран, у Америки и России, была там заруба тоже какая-то, она с чем-то связана. Я не помню, там мороженое не поделили или девчонку. Но в результате американцы сильно-сильно загрубили работу GPS. Сильно загрубили позиционирование. От нескольких метров в обычном режиме до нескольких десятков метров. Загрубили точность позиционирования, и тогда, ну, вы, вероятно, вы помните, конечно, этот момент, когда ты стоишь на одной улице, а навигатор показывает, что ты стоишь на соседнем проспе или в соседнем дворе где-то. Это не ошибка была оборудования. Это были намеренные действия наших заклятых партнеров. И в этой связи, а военные действия сейчас ведутся высокотехнологичным, высокоточным оружием, которое тоже должно позиционировать себя по спутниковой геолокации. И зависеть в таких важных стратегических вопросах, как безопасность государственная, от парней, которые в любой момент могут загрубить, а то и вовсе отрубить спутниковое позиционирование, неправильно. Поэтому тогда Россия решила создавать свою группировку спутников, и называлось это все «Аэроглонасс». Нужно было сколько-то десятков спутников. И вот. И, то есть, как всегда, это пример того, как военная технология или технология, разработанная военным комплексом промышленным, перетекает в гражданское русло. Да, это, ну, обычно так и происходит. Так вот, «Аэроглонасс» — российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях, обеспечивает оперативное получение информации о дорожно-транспортных и об иных происшествиях на автомобильных дорогах в Российской Федерации, ее обработку, хранение и передачу в экстренные оперативные службы, а также доступ к этой информации государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, юридических лиц, физических лиц и так далее. Оператором «Аэроглонасс» является АО «Глонасс». Технологически совместима с общеевропейской системой ИКАЛ, а также с казахстанской ГАИС-ЭВАК. С 1 января 2017 года вступило в силу требование об обязательном оснащении всех пассажирских и грузовых средств, выпущенных или ввезенных на территорию России, устройствами вызова экстренных оперативных служб, подключенных к системе «Аэроглонасс». На новые автомобили устанавливается на конвейере производителя. Подержанные транспортные средства должны оснащаться таким устройством, как дополнительным элементом для того, чтобы автомобиль получил возможность быть растаможенным. Именно поэтому, может быть, в центральной консоли в своей вы не увидели красной кнопки, потому что она скрывается где-то в другом месте. Видал я такие модели. Это означает, что автомобиль был оборудован тревожной кнопкой уже потом, после своего производства. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
Здравствуйте. У меня вот какой вопрос. Сейчас вот среди привившихся разыгрывают автомобили, так сказать, известная акция. Плюс да. Вот кто будет голосовать 19 сентября онлайн, там тоже будут разыгрывать 100 автомобилей. Вопрос какой? Вот человек получает автомобиль, регистрирует его на себя, потом ему будут приходить, ну, ежегодный транспортный налог, это понятно.
Ну да.
Но кроме этого, он получил дополнительный доход в размере стоимости автомобиля. Вопрос, будет ли налог за дополнительный доход в размере этой стоимости? Ну, допустим, автомобиль 1 000 000 рублей... должен быть человек потом, кроме транспорта, заплатить налог с этого дополнительного дохода?
Да. Это хороший вопрос. Мне кажется, что да. А с другой стороны, ведь мы же знаем, что если очень хочется, то у нас можно сделать... ну, так, чтобы удобно всем было. Поэтому, нет, может быть, освобождается. Что... Давайте найдем... Я понял. Вопрос понял. Давайте найдем... Ну, в смысле, что не у каждого... Ведь это же разыгрывается среди, насколько я понимаю, групп риска. То есть 65+, а то и плюс-плюс категории. И не у каждого, участника розыгрыша этого может оказаться такая финансовая возможность, чтобы это все погасить. Давайте узнаем, кто у нас здесь выигрывал эти... Что там разыгрывается у нас? Логан и Сандер или что там разыгрывается? Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, вот ответить на вопрос.
Да, да, нужно ли платить потом на доход дополнительно?
Нет, там даже было прописано, что освобождается, и государство само выплачивает этот налог.
Все, то есть там вопрос закрыт. Спасибо большое. Да, спасибо. Ага. Спокойно, пассажиры, за ноябрь продолжайте вакцинироваться. Не бойтесь, спокойно вакцинируйтесь, выигрывайте автомобили, это вам ничего не будет стоить. Так вот, я подведу итог голосования. Мой автомобиль оборудован системой AirGlonass. Ну, был, потому что сейчас, видите, можно и не делать этого. 38%. Мой автомобиль не оборудован системой AirGlonass. 58%. Боже ты мой. Что это означает? Это означает, что старого хлама... Извините, возрастных автомобилей, мудрых, опытных, умудренных годами автомобилей у нас 58%. И 4% счастливые люди, ибо ГЛОНАСС не наблюдает.
Моторы.
7.35, моторы, мы продолжаем. И так и хочется... Жаль, не умею пищать, как это делают некоторые, да? Не мужчины. Вот же они такая... Стив Матин отметил мою фотографию. Стив... А вы не знаете, уже вы забыли, у вас короткая память. Вы не помните людей, которые делают вам добро. Вы помните людей только тех, что делают вам зло. Матин нарисовал вам весь современный облик современного же АвтоВАЗа, а вы его и забыли. Но Facebook помнит все. Я прям помню эту темную комнату, московский автосалон, где мы с моим коллегой и другом Павлом Федоровым освещали происходящее. А Стив Матин освещал новые автомобили. Вот. И я сейчас делюсь воспоминанием. А Матину понравилось это. Вот видите, сейчас я буду показывать этим. Тем, кто в стриме, те увидят. Видите, как было хорошо. У нас была темная комната. И вот этих всех надписей не было видно. Ну, вообще ничего не было видно. Все просто темная комната. Стояла темная Веста. Стояли темные мы. Темный Стив Матин, и потом уже только оказалось, что Матин рожки Паш показывает. Ой, какое время было золотое. Делались автомобили. В Москве проводились автосалоны и все такое. Хотя АвтоВАЗ и сейчас тоже поставляет нам новости. Не только АвтоВАЗ, но и бывшие члены правления. В хорошем смысле слова правления. Но давайте я завершу с эрой ГЛОНАСС, потому что здесь был вопрос по техническая часть реагирования, как это происходит, что они делают. Принцип действия. Так вот, система AirGlonass представляет собой... Это та самая кнопка, красная, серая или черная, в вашей потолочной или не совсем потолочной консоли вашего же автомобиля с надписью SOS. Иногда просто надпись SOS, иногда там телефонная трубочка изображена, пиктограмма, и надпись SOS. Представляет собой распределенную инфраструктуру оператора, включающую в себя навигационно-информационную платформу, сеть передачи данных и сеть сотовой связи, реализованную по принципу виртуального оператора. И устройство вызова. Именно как раз оно, устройство вызова, устанавливается в ваш автомобиль. При сильной аварии, согласно утвержденному ГОСТу, устройство должно распознавать фронтальное, боковое столкновение или удар сзади. Вот это самое устройство, в соответствии с заложенными в него алгоритмами, определяет степень тяжести аварии, определяет местоположение пострадавшего транспортного средства через спутники системы AirGlonass, ну, в смысле ГЛОНАСС, или GPS, вот в этом совмещенность работы. Устанавливает связь с инфраструктурой системы AirGlonass и в соответствии с протоколом передает необходимые данные об аварии. Такой тип вызова называется автоматическим, имеет приоритетный статус и будет передан через любого из сотовых операторов большой четверки, чей сигнал в данном месте будет самым сильным. Если сеть будет перегружена множеством телефонных звонков, их можно прервать для передачи экстренной информации. Поэтому если вдруг ваш звонок прерывается, что-то происходит, возможно, AirGlonass работает рядом. Обернись, не работает ли рядом AirGlonass. В случае недостаточного уровня сигнала для отправки голосового вызова в систему направляется СМС. Хотелось бы мне, конечно, у профессионалов узнать, а в случае в целом отсутствующего сигнала какого угодно, потому что у нас есть такие территории в стране, и их много. Больше того, в эти территории нас настойчиво приглашают в качестве внутренних туристов. Алтай, Сибирь, тайга. Зачем далеко ходить? Вполне себе освоенная территория севера России, Карелия. Из Ленинградской области в Карелию идешь в Лахденпохью, мою любимую, или в Саар-Тавалу, и проезжаешь местами по роскошной дороге с роскошным асфальтовым покрытием, полное ощущение цивилизации, при этом обрушивается полным отсутствием какой бы то ни было связи в принципе. Вообще ничего нет. И вот как там будет работать аэроглонасс, вот это не очень понятно. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Доброе. Владислав, Москва.
Да, Владислав.
В данный момент как раз проходим сертификацию на вот эти блоки УВЭОС. Ну, угу. ГЛОНАСС не совсем корректное название, именно называется блок УВЭОС.
УВЭОС, да. Устройство вот этого...
Служб.
Да.
Ну, я вам скажу, что работает оно очень даже неплохо, и тестировали мы его и на Дальнем Востоке, и тестировали его и в Сибири. Там
я его в Сочи тестировал, прямо в Олимпийском парке. За что получил нагоняй от тетечки на том конце?
Вы нажали на кнопку, да?
Нажал на кнопку. Ну, тогда я снимал программу о, знаете, о чем? О чем же я? Лада X-Ray. Точно. Тогда только-только появился X-Ray, и мы по Олимпийскому парку рассекали на X-Ray. Я думаю... Ну, ради, ну, чтобы показать, как оно работает, потому что появилась эта система, я нажал, и тетечка: «У вас есть пострадавшие?» И говорю: «Да я хотел свой». А я был разбалован в тот момент Volvo On Call системой консьерж-сервиса, где ты можешь там вплоть до того, что заказать цветочки любимой жене, находясь где угодно в мире за рулем своего Volvo. Ты можешь заказать, нажать и, ну, то есть, там, билеты в кино купить.
Боюсь, что в МЧС вас не оценят.
Ресторан, да, да. Я, бывало такое, что я туда им звонил и говорю: вы знаете, у меня навигатор сломался, я хочу узнать, что там на Кутузовском, сильная пробка. И мне парень рассказывает ситуацию, что там на Кутузовском. То есть, консьерж-сервис — это одно. И я думаю, сейчас проверю, как ГЛОНАСС. Она меня так отругала. Она такое мне сказала. Как вы...
Конечно,
и все вот это...
Это равносильно того, что вы позвоните и скажете.
Да, а потом уже как раз после этого случая ввели как раз ограничения, по-моему, даже штрафы за ложный вызов оператора по эре ГЛОНАСС. Вот, ну ладно, хорошо, продолжайте. Итак, сейчас вы проходите сертификацию.
Система, она подключается полностью к автомобилю, полностью генерируется туда, то есть разрабатывается программное обеспечение непосредственно именно под эту модель. То есть, грубо говоря, если у вас Toyota Camry, то
да,
это будет именно под эту Toyota, именно под эту Camry, угу, и именно с этим кузовом. То есть проходят акустические тесты, расчеты на опрокидывание проходят. Вот с нами мы опрокидывали автомобиль, ну, не так, чтобы прям вверх ногами, а ставили на стенд, цепляли его цепями,
угу,
и платформа накренялась, и вот момент точки опрокидывания, угу, и, скажем, отрыва колес, то есть фиксируется и зашивается в прошивку блока. То есть если автомобиль перевернется вверх ногами, то...
Ну там еще, по-моему, система... по срабатыванию пиропатронов, то есть по срабатыванию подушек безопасности.
Ну, она подключается к блоку ПСМ, да, это блок контроль-модуль салона. Угу. То есть, и там, да, там действительно зашивается она именно на срабатывание подушек безопасности. Но это, опять же, у тех автомобилей, если они есть. То есть, вот, примерно на грузовых автомобилях, mm-hmm, нет, да?
Да, у меня однажды, знаете, однажды у меня была история, автомобиль был гражданский, но на треке там случился вылет, ну, как бы для трека рядовая ситуация, но со срабатыванием подушек. И тут же моментально, еще не успел дым рассеяться от пиропатронов, а уже в динамиках автомобиля женщина тревожно спрашивала, есть ли пострадавшие, нужна ли помощь, отправлять ли чрезвычайные службы. Другое дело, я подумал, что она спрашивает. А если... ну, а с другой стороны, наверное, если бы я был... Вот если бы тишина в ответ была, тогда бы...
Если
вот
бы
они
была
бы
тишина, то они бы отправили. По умолчанию бы, да, вам. Угу. Туда, как говорится, МЧС или...
Ну, это было четко. Четко, моментально, сразу же, тут же.
Но эта система действительно работает. Но вот единственное, что я могу сказать, что сказки про интеграцию с казахстанским и с европейским уровнем, это вот реальные сказки просто.
Нет, но в едином-то экономическом союзе в нашем они должны быть интегрированы.
Нет, не совсем это так работает, потому что в данном случае приходится менять сам по себе блок, вот этот
OEO. Скажите, а вот сейчас, когда...
Проблема в провайдере.
Вернемся к новости. Сейчас, когда нам говорят, ну, вы знаете, из-за микрочипов, тут вариант такой, либо вообще не выпускать автомобили, либо давайте пока не будем их ЭРГЛОНАСС оборудовать.
Это вообще беда.
Что с этим-то делать?
Вот я вам скажу так, что у КАМАЗа недобор 40% на данный момент. То есть вот мы столкнулись с этой проблемой. Мы как дистрибьютор, поставщик автомобилей из Кореи, то есть мы столкнулись с этой проблемой прям очень близко. То есть блоков реально нет. Нет чипов, нет ничего абсолютно.
А можно потом на коленке, вот я просто думаю, потому что, смотрите, в этой новости указано, что потом, когда вопрос будет решен, там, через 5, может, через 10 лет с чипами все решится, будет проведена отзывная кампания, ну, по примеру отзывных кампаний из-за других технических аспектов, и просто в дилерском центре доустановят. А может такая важная система безопасности быть установлена в дилерском центре, где квалификация сотрудников... Ну, всякое, может быть, всякое.
Дилерский центр в каком-то можно, в каком-то нет. Дело в том, что для того, чтобы установить данную аппаратуру, необходимо быть зарегистрированным в системе. Ну, это то же самое, что установить тахограф.
Ну, вот. Говоря. Ну, так я говорю, как клиент должен понять и поверить, что здесь делают компетентные люди, занимаются установкой важной системы безопасности в моем автомобиле?
Слушайте, эта система безопасности при установке, она тестируется. Вот в данном случае вот у нас, из центров, да, наших, где-то... 30% имеют право устанавливать. Остальные нанимают подрядные организации в качестве этого. То есть вызывают специалиста по установке ГЛОНАСС, он ее устанавливает, он ее сертифицирует. Там просто есть определенные проблемы. В том,
я понял. Ладно, тогда и последний вопрос. Вот как быть нам с...
приписывается к ВИН-коду автомобиля.
Как нам быть с Лохденпохи, Сартовалой, Анилахти, Меклахти и прочими замечательными местами? Хотя мне написали здесь... Какой север? Чеховский район. Ни один оператор не работает в СНТ в каком-то. И потом вот еще пишет прямо из Челябинска Артем, говорит, в Карелию любой дурак съездит. Вы пробуйте на север Якутии добраться, и там попробуйте найти мобильного оператора.
У нас в Якутии есть дилерский центр.
Нет, я имею в виду, как быть в том случае, когда ДТП происходит в месте, где нет, в принципе, там покрытия никакого.
Вы не путайте GSM-сигнал, вы не путайте.
Я читаю, я читаю, как работает система. Она использует мобильные сети для отправки либо голосового сообщения, либо даже просто тупо смс-ки. А если нет вообще покрытия мобильного никакого?
Через спутниковую. Через ГЛОНАСС.
Ну, то есть, все равно этот вопрос учтен, решен, и даже если в глухом месте произошло ДТП, тем не менее сообщение все равно уйдет.
Ну, я говорю, мы их тестировали в таком месте, где там не то, что телефон сотовый, там вообще ничего.
Все, я понял. Хорошо, спасибо большое. Извините, спасибо. Действительно, сейчас как-то отлегло. Стало, с одной стороны, спокойней, а потом вспоминаешь, что теперь как раз вот эту полезную, работающую даже при полном отсутствии покрытия сотовыми сетями регионов каких-то, вот ее-то как раз теперь и перестанут устанавливать на новые автомобили. И снова стало как-то тревожно. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Рома, здравствуйте.
Да, доброе.
Гриша, тебя.
Гриша, приветствую.
Вот, еду на Пятницкую к вам, двигаюсь.
Давайте. У нас пока хорошо, свободно здесь, чисто.
Да. Я думаю, сейчас как раз на Люблинке там я встану где-нибудь, вот. В общем, вопрос насчет тревожности. Напомните, пожалуйста, Рома, вот у нас амнистия на, так в кавычках, на талоны на техосмотр, вот этот вот, когда у нас ввели какие-то новые правила, и там те фирмы, которые, допустим, дилеры раньше делали, сейчас не могут выдавать диагностическую карту, так называемую, вот. И вроде как бы страховки вот не продлили там на 2 автомобиля, но на одном была карта, на другом уже закончилась, и сказали, что типа до октября, что ли, вот сейчас не подскажете? Поэтому на эту тему.
Мне кажется, что амнистию на диагностическую карту я так бы про такое не слышал.
А давайте, вот, может, там сейчас напишет кто-нибудь что-нибудь.
Надо четче сформулировать. Вы имеете в виду связь диагностической карты с ОСАГО или вообще факт прохождения ТО или его непрохождение?
и первый, и второй. То есть, значит, вот раньше же как...
Связь разорвали. Все, связи между диагностической картой и ОСАГО. То есть ОСАГО вы можете приобретать, не предоставляя диагностическую вот, карту. Все, да. Этой обязанности уже нет. Но ТО вы проходить обязаны вот. По регламенту и все время. И
Рома,
здесь ничего не менялось.
Мне вот такое было, сложилось впечатление из общения с моей девушкой-страховщицей, которая там не делает, что сейчас так как там как-то это, ну, какие-то требования поменяли, и раньше многие, вот я делал вот в Автомире все время делал машины, и просто заодно они там, ну, они делают там все, там смотрят, и они потом еще и эту, за 700 там рублей...
Диагностическую карту. Они просто потеряли статью дохода, в одной из статей доходов, продажа диагностических карт. Все, они ее потеряли. Но это не означает, что вы не можете полис приобрести. Вы его приобретаете просто без карты.
Ну вот все-таки карты сейчас, типа, как я понял, девушка-страховщица сказала, что сейчас как бы если кто-то не сделал там, допустим, вот в мае не сделал, то до октября можно вот какой-то такой, типа как...
Я понял. Ну, в смысле, да, период, когда вы можете принимать решение. Давайте послушаем людей, вы же предлагаете послушать. Вот и послушаем. Доброе утро, да, слушаю. Слушаю.
По поводу диагностической карты, амнистии никакой не было. Она не как требуется, но штрафовать начнут точно с 1 марта даже камеры.
Ну тогда камеры как раз в автоматическом режиме и начнут. Собственно, поэтому и отвязали диагностическую карту от ОСАГО. Потому что это будут проверять камеры автоматически. Да. Все, понял, хорошо, спасибо. У вас, я чувствую, есть чуть подробнее информация. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе. Да. ОСАГО вы выписываете, не предоставляя диагностическую карту. Ваша карта.
Да. Я сразу почувствовал, что-то неладное в этом звонке. Я ЦАПу сразу нажал. 7373948, 495-й. Перезвоните. Сразу три звонка у меня куда-то улетели. А вы говорите, Эроглонас, мобильное покрытие, Якутия, центр Москвы. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Всем доброе утро. В продолжение предыдущему звонившему. Насколько из новостей читал, 2000 рублей административного штрафа за отсутствие
диагностической
карты, да. Ну, соответственно, она осталась обязательной, просто отвязали от...
Уже и сейчас, не до октября, а сейчас.
Отвязана она уже сейчас.
Отвязана сейчас,
я буквально неделю назад звонил в страховую, мне нужно было продлевать полис, у меня как бы договор заключен был на год, а делал я его там на 4 месяца. И диагностическую карту, подтверждение ее наличия вообще никакого не требовалось.
Да, это понятно, да, спасибо. А при покупке нового автомобиля можно протестировать ГЛОНАСС? НДХ спрашивает. Вы должны верить, что она работает. Сейчас я хочу выполнение требований, режим базовый, экстренный, еще что-то. Развеиваем мифы об ГЛОНАСС. Сейчас, секундочку. Уже же дожать эту тему. Что такое ГЛОНАСС? Все это мы уже узнали. Не везде есть сотовая связь, поэтому нет. Больше территория, сотовые обдуманные действия. Сначала нужно мобильное, последнее исследование. Покрыто сотовыми сетями. Зачастую здесь речь идет. Так, ладно. Невозможно. Тотальная слежка. Отечественный автопром. Да где же про штрафы-то? Нет, про штрафы ничего нет. Но я, во всяком случае, я точно... Штраф, заложенный вызов, нет, следить за тобой. В общем, я так смотрю сейчас по информации, что большинство опасений с эроглонас связано с тем, что рано или поздно она начнет автоматически выписывать штрафы, ибо идет геопозиционирование постоянное, а значит и постоянные данные о режиме движения вашего автомобиля, также можно считывать. И также автоматически, без всяких камер, без всего, просто тут же моментально понимать, где и когда вы превышаете. И просто тупо слежка. Я не понимаю, почему это плохо, но мне не нравится. Вот это самое сильное опасение в связи с эрой ГЛОНАСС. Так, а что при этом происходит? Я не вижу ничего про штраф. Модуль контролировать превышение, выводы, вроде... Все, нет. Поэтому никаких штрафов пока что, вероятно, за ложное нажатие, ложный вызов оператора Аэроглонас пока не предусмотрен. Доброе утро. Просто женщина вас отругает строго. Да.
Константин Москва. Да, по поводу ОСАГИ, быстро, можно комментарий?
Конечно, конечно, давайте, да.
ОСАГУ делал, да, то есть никакой диагностической карты они не требуют. Буквально в понедельник меня сотрудник с утра остановил спросить, как у меня дела. Вот, убедившись, что дела у меня замечательные, он сильно расстроился. И я решил ему задать вопрос. Я говорю, подскажите, что будет с техосмотром, а вообще что с ним делать? На что он сказал, ну кто же его знает? Как наше правительство решит, так и будет. То есть даже сотрудник мне ничего не смог ответить на этот вопрос.
А это нормально. Знаете, я иногда представителям государственных институтов рассказываю о том, как на самом деле по закону выглядит регламент их работы. Они тоже иногда не в курсе даже, не понимают, что там... То есть это абсолютно нормально, когда вы там, сотруднику таможенного ведомства рассказываете, что имеют они право делать, а что не имеют они право делать. Они довольно сильно иногда удивляются, поняв, что действительно правда за тобой. Ты им говоришь, ну вот же пункт, смотрите, вот пункт закона, я вам показываю. Разумные отползают в сторону, неразумные продолжают настаивать на своем, как бы попирая действия закона Российской Федерации. Доброе утро, дослушаю, здравствуйте. Да, доброе, доброе.
Роман, доброе утро.
Да, приветствую.
Роман, вот хотел уточнить по поводу диагностической карты. Всегда делал у дилера. Так. И вот сейчас позвонил, на сентябрь записался, специально уточнил. Делают все диагностические дилеры.
Но это значит, какие-то такие дилеры специальные, у которых сертифицированное оборудование, все.
Я в сентябре пройду, расскажу.
Тогда. Давайте, потому что там, ведь смотри, там помимо оборудования должны быть еще соблюдены требования по фотофиксации вашего автомобиля. Он должен быть сфотографирован прямо на пункте, где проводится ТО и все остальное. Расскажите, вернитесь, хорошо, потом обязательно.
Смотрите, хорошо, я спасибо.
Я вас запомнил. Смотри, я запомнил вас. Вы, ну, так вот. Ладно. Все, смотрите, мы здесь слов на ветер не бросаем. Нет, уж если запомнил, такое ты уже и топором не вырубишь из памяти. Да.
Моторы.
Петр или Петр из Германии пишет, а вот в Германии на номерном знаке сзади стоит дата следующего техосмотра. Ну, знаете, у нас тоже может на номерном знаке сзади значить все что угодно. Это как в той шутке про карточного шулера, который узнал, что в компании джентльменов не обязательно вскрывать карты и показывать их окружающим. Он говорит, вот тут-то мне карта и пошла вот в этот момент. Так и у нас. Ну, если нужно указать на заднем номере что-нибудь, ну так у нас, будьте покойны, будет указано все, что угодно, если это поможет не проходить ТО. Доброе утро, я слушаю, да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, да. Антон Москва.
Да, Антон.
По поводу техосмотра, насколько я знаю, его отменили в связи с пандемией, и он должен возобновиться в октябре месяца этого года. А следом они сняли этот техосмотр, соответственно, страховых, чтобы бабки, да, самим получать.
Ну да.
Вот. А вообще, как бы, его сейчас, да, проходить не обязательно. Ну, до октября нужно его пройти.
Но это связано именно с пандемической ситуацией.
Да, да, это было именно связано именно с пандемической ситуацией. То есть скопление людей и так далее. И тому
для любых автомобилей, любого возраста, или там для каких-нибудь новых, к примеру, а старые, наоборот, должны. Или любые.
Нет, если все как и раньше и было. То есть, если у тебя автомобиль новый, соответственно, там 3 года, да, с памятью,
да.
Потом 2,
да.
Потом 1.
Да.
То есть это все осталось на старом уровне.
Все, я понял, хорошо, спасибо. Ну и, пожалуй, завершающий в эту тему звонок. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, я звонил, сорвался звонок.
Да.
Значит, страховую, господи, полис выписывают, тескарту не нужно, страховую мне все сказали. Не сертифицированы пока пункты техосмотра. До 1 октября остается техкарта, которая была, она продлевается, неважно, когда вы прошли. 1 октября едете на ТО, уже должны быть все сертифицированы станции техосмотра. А 1 марта следующего года фиксация будет автоматически.
В автоматическом режиме. Да, все понятно. Но это не точно. Как всегда, у нас говорят, тут 1 октября ты приезжаешь, а тебе говорят, ну а что ж вы, батенька, то опоздали на месяц, ведь с 1 сентября у нас все это работало. А вы что, не знали? Ведь надо же было на сайт зайти и пройти в раздел «Специальные данные», и там выбрать кнопочку, нажать на нее, и там все было написано. А вы вот это вот все. Ну ладно, давайте красивую новость завершим красивой, потрясающей новостью. Еще раз возвращаясь к альтернативным источникам энергии и альтернативно приводящимся в движение автомобилям. Слухи о возвращении роторно-поршневого двигателя в линейку агрегатов Mazda продолжают набирать обороты, как тот роторно-поршневой двигатель. Теперь появилась информация о том, что японцы могут сделать его экологически чистым и адаптировать установку для работы на водороде. Это к вопросу о том, что вам все время не нравится электричество, дескать, это профанация экологических амбиций и все остальное, ничего это не экологично. А про водород что вы скажете? Это не первый эксперимент у Mazda с водородными двигателями, однако пока ни один из агрегатов не стал серийным. Но вот сейчас собственные источники японской компании рассказывают о грядущем роторно-поршневом двигателе от Mazda. Он сможет работать на водородном топливе. Конструкция двигателя вполне позволяет использовать именно водород в качестве топлива. Так что силовая установка получится еще и экологически чистой. И вот здесь, я думаю, сейчас что-то теплое разливается по душе и по сознанию любителей настоящих роторных двигателей. Правда, ведь это же целая отдельная история автомобилестроения. А вот помню, я еще был случай один.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 26 августа на календаре. Доброе утро. Приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас продолжается скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. Ох, мужчины, ждет нас с вами настоящий мужской автомобиль очень скоро. Ну уж, во всяком случае, информация о нем и картинки зажигательные. Это все впереди. Еще сегодня попробуем осилить одну, а то и несколько категорий и номинаций в предстоящей премии «Внедорожник года». Мы голосуем с вами в день по чайной ложке. Мы уже рассмотрели категории полноразмерных, среднеразмерных, компактных внедорожников и перешли к кроссоверам. Вчера, напомню, выбирали полноразмерный кроссовер лучший. В шорт-листе было три участника: BMW X7, Volkswagen Touareg и Volvo XC90. XC90 набрал максимальное количество ваших голосов, 46%, и стал победителем. Добрый хирург, вот все время вам чего-то не хватает. Вот куда вы спешите все время? Вот это вспыхиваете все время, и вот это вот все. Говорит, пилюля была уже, говорит? Или не было еще, говорит, пилюли? Или как у вас там устроено все, говорит, добрый хирург? Да вот сейчас уже, что же делать? Теперь уже, когда вы акцентировали свое внимание на полнейшем отсутствии обеспилюливания народных масс, никак и не увернуться теперь от нее. Нет, вот прямо сейчас я запускаю, кстати говоря, исторически легендарное пилюлище. Я приветствую вас в нашем эфире прямом. Его только таким и можно употреблять. Другого у нас нет эфира в моторах. А также приветствую вас в прямом стриме. Пока это стрим, потом в течение последующих 700 лет вы можете заходить в наш канал в Ютубе «Говорит Москва» и смотреть архивные записи всех моторов. Именно архивные видеозаписи. Радио. Можно смотреть прямо сейчас в Ютуб-канале «Говорит Москва» кириллицей, без всяких там мудрствований. два чрезвычайно, как бы сказать, экстренных, срочных сообщения. Первое от Натальи. На Хорде от Щелковского шоссе убрали разворот в сторону Ярославки. На бывшем месте для разворота стоит указатель, что до разворота теперь 3700... Нет, 3 километра 700 метров. Что с погодой, когда наладится, спрашивает Сергей Волк. Ну, где-то к маю 2002-го должна наладиться. Мы вступаем в наши полгода зимы теперь. Слякоти, грязи и вот этого вот всего болдинско-осенне-пушкинского. И еще срочное. Алексей Че нам пишет: на дублере Калужского шоссе в область в районе Дубровки КамАЗ песком перевернулся на X3. Как будто бы жертв нет. Вот это жесть, конечно, когда все время... Да не важно, что бы ни происходило, какое бы ДТП, если один из участников КамАЗ или какой-нибудь большой груз, это всегда чрезвычайно тяжело. Я сейчас посмотрю. Вижу Варшавское шоссе, выезд из поселка Бутово, ДТП прямо на перекрестке, но там с участием таксиста. По Симферопольке перед МКАД проблемы. М4. Тоже сложно. Левый ряд, средний ряд, не доезжая до Москвы, буквально несколько километров. Ну и въезды на юге очень тяжелые, потому что на юге МКАД внутренний, да и внешний тоже подстаивает. Сразу же после пересечения Московской кольцевой на Каширке, вот тут же, у Примкадья, но уже внутри города, дорожно-транспортные происшествия. Третье транспортное кольцо, внешняя сторона. От шоссе от Ярославки примерно. Ну или от Шереметьевской до Ленинградки. Скорость движения не более 10 км в час. Волгоградка очень сильно стоит перед Люблинкой. Там отменили, насколько я понимаю, реверсивную полосу. Ну и вообще сложное место само по себе. А также от Лефортовского тоннеля внешняя сторона. И прямо вот из Лефортовского тоннеля вы уже в пробке выезжаете, и так будете стоять до Русаковской эстакады. Внешний МКАД через весь Лосиный остров до Осташковского шоссе. Три аварии и пробка, как следствие, довольно неприятная и плотная. И из Королева до Москвы тоже сегодня едете в одной сплошной пробке. Инженер, приветствую вас в стройных рядах участников нашего телеграм-бот-мессенджера и чатика здесь уютного. Хантер 69-й тоже с нами. Здесь Чуха и Артем, Сергей, Свет, Руслан и человек без ника. Инга, вам тоже всего самого доброго. Галина, Алекс, Че, Раш, Антон, Быков. Буков или Быков. Но в любом случае, Антон, хорошо, что зашел.
Сергей, вы только никому не говорите.
Сергей, тут пишет, я правильно понимаю, что ОСАГО открепили от диагностической карты, чтобы штрафов было в два раза больше? Безопасности, чтобы было в два раза больше. О чем вы говорите? Безопасности. Помните, тебя посадят, а ты не воруй. Ну, а вы имеете все, и ТО, и ОСАГО, и не будет никаких штрафов вам ни в двойном, ни в тройном размере. Александр Веретенников, вижу ваше сообщение. Товарищ Медведь, хорошего рабочего дня. Медведь решил выпилиться из этого чатика. Работать, говорит, пошел. Вы не используете радио по его прямому назначению. В чем прелесть радио? Не мешает работать никогда. Наоборот, помогает даже всегда работать радио. Потому что радио всегда можно взять с собой. Потому что никто даже не будет подозревать, что у тебя радио в ухе торчит. Но, с другой стороны, медведь — это хозяин-барин.
Моторы.
Кодиак с двигателем 180 или RAV с двигателем 200. Ну, Кодиак переедет RAV, нужно полагать, при прочих равных. Другое дело — вопрос бюджета. И тут нужно иметь в виду, что Toyota нынче... Что характерно, озверело со своими ценниками. И, может быть, за эти деньги что-то еще. Но, по-честному, из этих двух, мне больше нравятся «Шкоды». Своей продуманностью, своей практичностью, своей, знаете, чем, как называется? Сейчас я скажу. Ну вот ощущением того, что делалось людьми для людей. Не в смысле, что «а давайте сделаем, а они пусть привыкнут как-то, подстроятся под это дело». Ну, в конце концов, ведь мы же именуем себя «Toyota». Где мы, а где их мелкие капризы и вот эти пожелания? Поэтому в этом смысле «Шкода» мне ближе, потому что ты думаешь, что вот я бы так устроил как-то вот здесь вот. Смотришь, а оно так и устроено уже здесь, в багажнике. Потом думаешь, вот я бы вот в подлокотничке вот так вот бы сделал. А ты смотришь, оно раз и вот так вот и сделано уже. Уже все до тебя уже сделали. Тебе нужно просто брать и пользоваться. Подбила мою X7. Ремонт на 400 тысяч. Куда катится мир? Алекс пишет. Алекс? Но только не говорите мне, что вы, потратив на автомобиль, сколько миллионов вы потратили на автомобиль, и не приобрели каско. Ну, не может такого быть, чтобы X7 у вас был не застрахован по каско. Нет, я отказываюсь в это верить. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе, доброе утро.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Я вчера прослушал, и вот слышал, что вчера голосование было, да, по поводу внедорожников. И вот у меня вопрос возник. А ведь Туарег, я не знаю, как Вольво, а ведь Туарег это ведь средний размер кроссовер.
У нас он, значит, полноразмерным.
Да?
Ну, у нас это, в смысле, в премии внедорожник года. Там вообще есть определенные моменты, к примеру, Хантер, значит, как компактный внедорожник. Компактный. Хантер.
Да.
Вот.
И...
наряду с Джимни. То есть Хантер и Джимни — это типа одного класса автомобилей. Ну, есть немножко какие-то такие эти штуки забавные. Ну, приходится просто мириться с ними и соглашаться на их правила. Их премия — их правила. Да, да. Что еще? По поводу чего?
Ясно. А второй момент по поводу «Шкоды» и «Тойоты». Я вот не знаю. «Тойота» там, по-моему, 150 лошадей движок.
Нет, уже 200. Есть 200-сильный. Ну, то есть как бы наделили... силами, но, тем не менее, при прочих равных, чехи, читай, немцы, почему-то все время объезжают своих конкурентов, кем бы они ни были, эти конкуренты. Корейцы ли, японцы ли. Ну, как-то объезжают. Я имею в виду по динамике и по ощущениям. Как-то...
Ну, да.
Больше снимают момента и больше снимают ускорение с каждой удельной лошадиной силы. Я обещал, я показываю. Танк. Посмотрите. И этот танк не имеет никакого отношения к тем танкам, что в парке «Патриот» показывают танковый биатлон. Концерн Great Wall показал новый 5-метровый рамный внедорожник «Танк 600». Потенциальный конкурент Toyota Land Cruiser. Какой-нибудь Land Cruiser. Это не 600, это, кстати говоря, сейчас 300 танк. А почему же для затравочки показали 600, а теперь вот мы смотрим на танк 300. Ну, посмотрите на 300 танк, потому что про него тоже есть новость. Итак, китайцы показывают потенциального конкурента внедорожникам японским. Значит, брутальный экстерьер, ну, неважно. А ожидается, что 600-й станет первенцем рамной архитектуры Great Wall. Получил новый 6-цилиндровый трехлитрович. 9-ступенчатую автоматическую коробку передач. Мировой дебют запланирован на конец августа. А сейчас у нас что? Мне кажется, конец августа у нас сейчас. Вот, вот это 600. Вот сейчас вы, то, что вы сейчас видите, это 600. А все остальное не 600, нет. Значит, что еще? Перспективная модель, которая станет первенцем рамной платформы с базовым задним приводом, продольным расположением двигателя, получит бензиновый 354-сильный на 500 ньютон-метров твин-турбо V6, 3 литра, 9-ступенчатый автомат, гидротрансформатор. В перспективе может стать гибридом с бензино-электрической силовой установкой, которая будет переваривать до 750 ньютон-метров крутящего момента. Конструкция это тоже предусматривает. В будущем Great Wall выпустит целую линейку танков и пикапов разного размера. Выйдет на рынок еще и грузовичок какой-то. Экспортная перспективность новинки пока не обсуждается. Японцы говорят, дайте нам сначала его запустить. Но, с другой стороны, уже видно, что перспективы среди наших любителей всего внедорожного, всего большого, всего рамного и полноприводного, перспективы у этого танка, который 600-й, будут. Где-то у меня здесь были еще перспективы 300-го танка, но сейчас почему-то я его не найду. Да и бог с ним. Давайте спрошу вас быстро, прежде чем мы проголосуем еще одну номинацию и выясним победителя в еще одной номинации из премии «Внедорожный год». Я хочу спросить вас про, с одной стороны, как мне кажется, один из тех корейских автомобилей, которые можно назвать недооцененным. Ми, недооцененный Ми. Ну, просто как-то вот они попадают в межклассовый промежуток, в хорошем смысле слова, промежуток. И не то чтобы очень пользуются популярностью. Я могу ошибаться, тогда вы опровергнете. Итак, о чем речь? Компания Kia, или Ki, как мы будем теперь ее называть. Вы знаете, на Кутузе, если из центра ехать в область, на одной из высоток с левой стороны за третьим кольцом, появилась огромная-огромная реклама. Вот это Ki. Они думают, что написали Kia, но мы-то читаем Ki. В общем, компания Ki объявила дату запуска продаж обновленного Церата. Цены на новинку огласят 8 сентября. Тогда же дилеры откроют прием заказов. Так обычно все устроено. Модель слегка изменилась. Сейчас в стриме, в Ютубе, на нашем канале. Вы зачем ребенка пустили за руль? А, это взрослый мужчина из Кореи. Извините, я думал, что это ребенок. Вот, слегка изменилась внешне и получит новый логотип заводской. Это будет первая российская модель Kia, которая будет теперь иметь логотип Ki. Получит комплекс телематики. Известно, что будет предложен с прежними двигателями 1,6 2 литра, 6-ступенчатая механика или автомат с тем же количеством передач. Поступит в продажу все, 128 сил или 150 сил. Новинка будет предложена с расширенным списком опций, безопасности, обновленными системами помощи водителю, телематический комплекс Kia Connect. Что он будет? Ну, я так понимаю, что телематический комплекс будет означать, что вы сможете сопрягать свой автомобиль со своим же смартфоном и пользоваться возможностями такой коммуникации. Церата нынешнего поколения продается с 2018 года, с момента появления на рынке, входит в топ-5 самых востребованных моделей Kia. И только я хотел сказать, что да ладно, и тут же дописочка. В мире. Вот как случается так, что самые популярные модели компании Kia в мире или в большой заметной части автомобильного мира под названием США пользуются неопровержимой, непререкаемой и невероятной популярностью, а в России этой популярности вовсе и не имеют. Так происходит с родным братом Kia Cerato, Hyundai Elantra, которая стабильно получает, там, становится в своем сегменте автомобилем года в США, расходится тиражом там, в какие-то десятки миллионов по всему миру, и при этом поди найди сейчас новую Elantra в России. То есть автомобиль-невидимка, совершенно незаметен в потоке и абсолютно незаметен в общем пакете, или как это называется, портфеле продаж компании Kia. Доброе утро, да, слушаю вас. Что вы имеете против Cerato и Elantra?
Подарок по движению, ладно?
Давайте, давайте, давайте.
Грубо скажу, одна дура, BMW X1, коричневого цвета такой, ну, стандартный у них, видите?
Ну, да.
Перед туннелем на Новой Риге, вот, да. В средней полосе, сделала бутерброд, впереди там Жигули, а впереди еще как джипик какой-то, и вышла ручками разводит, ну, как бы вот я вот засмотрелась в экранчик. Средняя полоса, ну, хорошо, не с туннеля, а перед туннелем, поэтому туннель уже, в общем-то, сейчас поедет, ну, как бы, поэтому она там держать всех будет.
Ну, хотя бы красивая.
В этот момент она мне не понравилась.
Нет, нет, не все это равно, нет, что? Нужно, нет, 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 все равно вы должны четко понимать, что наши основы эволюционные, человечества должны превалировать в вопросах даже ДТП. Если красивая, то ладно. А потом уже сжечь, помните, как цвет. Все, ведьму сжечь. Но она такая красивая. Ладно, но потом сжечь. Вот так вот должно быть. Нужно оценивать все равно. Она должна быть красивая у нее. БМВ. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро. По поводу Elantra.
Да, и Cerato. Вот почему эти автомобили Elantra, не пользуются...
Да. Я ездил на ней 3 года, вообще совершенно шикарный автомобиль, был полностью доволен за свои деньги. Да. Сейчас, наверное, больше всего всех пугают нынешние цены, которые, ну,
пока. Но ведь это же не прерогатива Elantra или Cerato цены. Цены на все цены. И любой автомобиль сейчас стоит значительно дороже, чем нам хотелось бы, и мы думаем, что он должен стоить. Но мне эти кажется, почему-то остаются незаметными.
Потому что те люди, которые готовы были в свое время купить там Cerato, Elantra, Octavia и так далее, сейчас приходится, ну, большинству, наверное, на класс ниже переходить, либо рассматривать какие-то другие бренды.
Здравствуй, здравствуй, Сид. Сид, здравствуй.
Ау. Или, возможно, китайцы, вы же сами видите, сколько их сейчас много стало. Я думаю, не из-за того, что все так их полюбили.
А напомните мне, пожалуйста, смотрите, вот если мы проследим модельный ряд Hyundai, у нас есть Solaris, правильно, Solaris? Потом Elantra.
Да.
И потом Sonata.
Да.
А у Kia Rio, потом Сид, потом Cerato и потом К5. То есть нет ощущения, что отсутствует одна модель промежуточная у Hyundai или одна лишняя у Kia?
Нет, Ром, нет, потому что раньше у Hyundai, как Сид, была i30 же. Это, по сути же, та же машина.
Ну, сейчас-то нет. Я говорю про то, ну, про положение дел. При том, что степень подчиненности, то есть подчиненность в корейском автопроме, она такая. Головная компания Hyundai. А да, Kia, да. Kia подчиняется, и тем не менее у Kia модельный ряд более широкий.
Ну, i30 же убрали, их очень маленькие продажи были. Сид как-то больше нашего.
Да в том-то все дело, что и у Elantra тоже маленькие продажи. Я думаю, что все дело в том, что когда ты начинаешь думать о приобретении Cerato или Elantra, ты думаешь, а я сейчас еще 2 копеечки добью, и в результате возьму себе или Sonata, или К5. Правильно? Правильно.
Моторы. Автопром.
Все, быстрое голосование объявляется. Граждане, у нас 1,5 минуты, а я думаю, я уверен, что мы должны проголосовать по компактным кроссоверам. Итак, внимание, ребят, внимание, быстро, быстро, быстро мните коленку своей спутницы и начинайте голосовать. Смотрите, представлены 10 кроссоверов в номинации среднеразмерный кроссовер. Audi Q5, BMW X4, Haval F7X, Hyundai Santa Fe, Honda CR-V, Kia Sorento, Skoda Kodiaq, Porsche Macan, Volvo XC60, Mazda CX-5. Это большой список. В Телеграме голосование по этому списку продолжается. Победители большого списка. 20% Skoda Kodiaq, 20% Volvo XC60. И кто следующий? 12% Porsche Macan. Вот этих и проголосуем сейчас. Быстро набирайте. Шкода Кодьяк 134-21-35. Вольво XC60 134-21-36. Porsche Macan 134-21-37. Плевать на цену. Не думайте о цене, думайте об автомобиле. Думайте об автомобиле. Кодьяк 134-21-30. Нет, не думайте об автомобиле. Думайте о цене, качестве, доступности и функционале автомобиля. Кодьяк 134-21-35, XC60 134-21-36, Макан 134-21-37, 134-21-36, 134-21-36, 134-21-36. Подсказываю я вам, подсказываю! Молодцы, все, уловили, уловили, месседж. 24% Кодьяк, 48, нет, да хватит уже, я остановил голосование. Машина, остановись! 24-50-26, 24 Кодьяк. 50 XC60, 26 Porsche Macan. Вот это хорошее зачинание для класса среднеразмерный кроссовер. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.